Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй, мой друг Сережа.
Восемь часов 37 минут, пятница, 17 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношк, ведущая этой программы.
И Сергей Доленко, ведущий
этой программы. Сегодня пятница, ты должна быть полегче чуть-чуть.
Еще легче.
Ну,
обычно не обременена.
Ты все время грузишь нас какими-то нравоучениями, морализаторством, каким-то, я бы сказал, назойливым. Понимаешь? А сегодня ты должна быть легкая, такая вся пушистая. Британские ученые рассказали о пагубном влиянии футбола на мозг.
А, да, это я
вдобавок идиоты.
Видела, да, такую
вдобавок
статистику.
Они идиоты.
Но удивительно, нет. Такая сложная игра.
Кто?
А, футбол.
Удары головой по футбольному мячу. Внимание, это исследовано. Приводит к мозговым нарушениям и развитию деменции.
Да, да, да.
Об этом рассказал профессор Хью Моррис из Университетского колледжа Лондона.
Не только футбольным мячом, Сергей.
Приводит BBC. А чем еще?
Я думаю, любые удары головой...
В пятом классе.
Регулярно.
Нет, в пятом классе у нас была кореянка, ее звали Ли. Мы звали ее Лика. Ли — это была ее фамилия. Я ее бил природоведением по голове. Господи, теперь я понимаю, что у нее деменция. Теперь у нее должна быть деменция. Так, смотри. Специалисты изучали мозг 5 бывших профессиональных футболистов и одного футбольного любителя на протяжении долгого времени. В среднем эти мужчины играли в футбол в течение 26 лет. У всех у них, у всех до единого, после 60 начали проявляться признаки старческого слабоумия. Когда мы вскрыли их мозг... То есть в 60-м, скажем, доктор Лектор вспоминается. Значит, они весело лупали глазами, так, хо-хо-хо, ресничками. Ну вот, когда мы вскрыли их мозг, то есть им дали умереть, вероятно, все-таки, то увидели там изменения, характерные для бывших боксеров.
О!
Вот же боксеры и футболисты теперь уже.
Я как раз собираюсь боксом заняться женским.
Женским?
Ну как, не мужским же мне заниматься боксом?
По попе, бейте друг друга по попе. Знаешь как?
Что?
Кладите друг друга поперек на колени и шлепайте.
Женский бокс?
Да, мне кажется, что это и есть женский бокс. И хлопайте по попке. Нет?
Хлопать по перчатке.
Я не знаю.
А? Я не знаю.
Значит, впервые удалось показать, что травма... Я сделался игривым, как только я подумал о женском боксе. Впервые удалось показать.
Сейчас мы вам покажем картинки и собьем немножко вашу игривость.
Верните
вас обратно.
Серьезный тон мне очень хочется. Впервые удалось показать, что травмы головы, полученные футболистами, равно как и боксерами, кстати говоря, на протяжении их карьеры имеют некоторое отношение к развитию деменции. Некоторое, прямое. Футбольная ассоциация... А? Деменция.
Ну, а что же футбольная ассоциация?
Приобретенное слабоумие. Здесь вопрос, весь вопрос заключается в том, они приходят туда уже слабоумными или становятся слабоумными в результате этого рода
что
деятельности?
Что говорит футбольная федерация?
Секундочку. Деменция. Я на этот вопрос предстоит ответить тебе. Подумай об этом, пожалуйста. Деменция. Приобретенное слабоумие. Стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и навыков. Этот распад психических функций, происходящих в результате поражений мозга. Чаще всего заболеванию подвержены пожилые люди. Бытовое название – старческий маразм. Но иногда болезнь проявляется в молодости в результате вредных привычек.
Я такого не видела.
Хорошо. Кто знаком с футболистом? Скажите, они действительно идиоты? Ну, или с футболистом-любителем, который играет? Или сам футболист? Футболист, позвоните нам, пожалуйста, футболист. Мы спросим вас простейшие вещи. Например, 6-7-42. я спрошу вас, 67-42? Вот такие вещи. Вас здесь не обидят. Солдат ребенка не обидит. Знаешь, ну я в армии выучил такую фразу. Я был, да, в армии, я был рядовым. Солдат ребенка не... Звоните, футболисты, пожалуйста. Если приходят туда уже слабоумными, то по итогу должны стать умными. Нет. Нет, у них уже отбито все. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы футболист?
Нет, не футболист, но спортсмен. У меня работали футболисты.
Скажите, пожалуйста, они действительно могут подтвердить хотя бы кивком, что 67-42, например?
Могут. Могут. Без проблем. Да? Они что хочешь, могут подтвердить.
Ну, серьезно, у них как с головой-то?
У них нет, у них совсем все плохо. Их из физкультуры выгоняют из платного отделения.
Да?
Представляете, это надо... Это что надо сделать?
Институт физкультуры, платное отделение выгоняют...
И отчисляют.
Отчисляют за идиотизм.
Ну, наверное, да. Не знаю, что надо было там ректору на голову сесть и наделать конкретно, что чтобы это очистили.
Это потрясающе. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый. Я думаю, что проблема даже не только у футболистов, но и у болельщиков, которые в минус 30 начинают раздеваться на футбольном поле. Они заражают.
Они чувствуют, они начинают вибрировать в унисон со своими героями, и у них какие-то биоволны какие-то. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Можно я все-таки немного внесу такой, в общем, наверное, не очень веселый струи с точки зрения дефектологии, но на самом деле ведь действительно происходят изменения, потому что, как ни крути, но когда вот этот вот мяч летит в голову, ничем не защищенную, происходят гематомы, самые разные. Потом они накладываются по системе и количество в качество, и очень многих людей действительно за непрофессиональные занятия вот этими вот ударными видами спорта, ударными головой, образные вещи могут спровоцировать.
Скажи, просто, может быть,
более стойкую, более сильную более интенсивную деградацию в пожилом возрасте.
Скажите,
а что касается молодых, то там не всегда получается из-за каких-то вредных привычек.
Да.
Иногда вот просто такой путь развития. Напротив, дети, молодые люди, одаренные, могут тоже в это дело вот попасть.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. А вы говорите о гематомах. Но мне кажется, что повреждения, условно говоря, предгематомные, то есть, условно говоря, если бить так, что гематома еще почти не образовалась, вред все равно наносится.
Да, конечно. Потому что мозг находится в постоянно сотрясаемом состоянии.
Конечно. То есть там можно стряхнуть миелиновую оболочку нейронов, и все.
Да.
Миелин нападает весь куда-то в мозжечок, и все.
А? Ну, там все, знаете, как еще Бурденко об этом говорил, что у каждого вообще это все происходит по-разному. Там 50 человек получили примерно в одно место, он говорил, естественно, о пулевых ранениях в голову.
Да, о пулевых ранениях в голову.
Да, получили вот как бы примерно одинаковое все, но при этом это будет 50 разных нарушений. У кого-то вылетит интеллект, но зато останутся там нравственные,
уши,
социальные навыки. У кого-то, напротив, интеллект не сохранится, зато, он описывал такие случаи, человек прям становится зверь какой-то. Вот
потрясающе.
Просто зверь. У кого-то какие-то там разные комбинации.
Спасибо.
С футболистами.
С футболистами это мечевое ранение в голову. Мечевое ранение. Спасибо большое. Ну, конечно. Я хочу вам признаться, один мой знакомый, который работает ведущим на телеканале, вот, я не буду говорить его имя и так далее, нет, он сказал, что он вернулся к занятиям боксом. Боксом. Мне надо будет его предупредить, сказать, что это может быть не полезно.
А это как курильщиков предупреждать, Сергей. Их не пугает вообще ничто. Ну что
их
там, когда-то деменция? Ну какая вам разница, что? Вот вам,
уже,
кстати, я имею в виду, что это, может быть, зависит от того, когда вам это все пророчат, там скажут, что через год, и тогда вы действительно прекратите заниматься футболом.
Итак, бокс и футбол. Нет, дзюдо очень полезно. Очень замечательное дзюдо. Член синодальной богослужебной комиссии, диакон Владимир Василик. Я думаю, Василик или Василик?
Василик.
Василик, а?
Василик.
Василик. Владимир Василик выступил в поддержку законопроекта о чести и достоинстве президента Российской Федерации. И заявил, что место хулителей Владимира Путина у параши. Пишет сайт «Русская
нравственность». А какое у него прошлое у этого человека?
Ну, как образ? Диакон должен был посещать разные места, конечно. Места скорби. Места скорби. Я вижу...
Образы такие.
Вчера на «Русской народной линии». На «Русской народной линии». Ну, послушай. Был опубликован комментарий кандидата филологических наук, кандидата богословия, доцента Санкт-Петербургского государственного университета, члена синодальной богослужебной комиссии, диакона Владимира Василика. Под заголовком «Место хулителей Путина у параши». Статья вызвала общественные резонансы и истерику в либеральных СМИ. Мы это как раз поддерживаем. Мы просто не знаем, что такое параша. Простите, мы не сидели в тюрьме и так далее. Но мы думаем это как-то так. Статья вызвала общественный резонанс, да, и истерику у либералов. В связи с возникшим недоумением, редакция «Русской народной линии» обязательно должны читать этот источник, товарищи. Прекращайте читать всякие там ведомости. Знаете, «Русская народная линия», вот ваше чтение должно. Она попросила отца Владимира пояснить свою позицию. А, он, вот он вызывает, он написал отповедь. «Мы сейчас переживаем действительно весьма ответственный непростой период. Поскольку я читал слова Мадонны», он читал слова Мадонны, «когда она не просто оскорбляла, нецензурными словами обзывала президента Америки Дональда Трампа, абсолютно недопустимой ни с человеческой, ни с социальной точки зрения, а уж подавно с христианской». Что это? А, нет, он считает.
А, он продолжает Трампа защищать.
Да.
Это все про Трампа было, это не про Путина, мы все перепутали.
А, нет, нет, это про Трампа. Нет, Трамп, Трамп и Путин, Трамп это просто, в западном полушарии Путин это Трамп. А в южном полушарии Путин это кто? Мы не знаем. Хорошо, я просто показываю аксиологическую шкалу. Где место таким высказываниям, которыми очень многие упиваются, когда хулят нашего президента, когда хулят верховную власть, когда оскорбляют национального лидера Владимира Владимировича Путина, которого уважают миллионы,
кто
не только...
Когда?
Какие-то есть
люди,
я не знаю, я никогда не слышал.
Я не знаком с такими
Я в таких
людьми.
Кругах не общаюсь тоже. Я в такие круги вообще не попадаю. Честное слово, клянусь. Я правда не знаю таких. Может быть, где-то на Украине только. На Украине знаю, вот, на Украине. Видать, Василик читает украинцев. Это может быть такое. Я не читаю украинцев, я их всех забанил уже давно. Так, наконец, следующий момент. Почему надо говорить об этом всерьез и по-взрослому? Дело в том, что 100 лет назад именно сплетня убила Великую Российскую империю. Салонная сплетня, по которой Иван Лукьянович Солоневич говорил, что, к сожалению, не нашлось тогда сил дать в морду сплетникам, а надо было. Почему
Какая
Иван Лукьянович...
Сплетня?
Я не понимаю, что он говорит.
Какая сплетня? Давайте
человек,
пригласим его в эфир.
Человек, человек живет какой-то глубокой...
А у нас есть программа «Россиеведение» еще, нет?
Есть. Этот Василик, который на парашу отправляет всех критиков Путина и требует закона о защите, значит, он живет какой-то большой жизнью в кругах, которые нам абсолютно чужды. Как хорошо написал один поэт... А кто это один поэт? Как хорошо написал
как хорошо,
один поэт,
как хорошо.
Когда советский дом пошел на слом, вы помните, как с гиканьем и свистом смеялись вы над девушкой с веслом, над пионером, мальчиком-гарнистом, над группою, над группой Мухинской, увы, ДНХА, над молотом, с серпом давясь ухмылкой, над родиной, что стала вам плоха, и получили девушку с бутылкой. Надо сказать, продолжает Василик, что президент ВВ Путин символ нашего государства. Ну, и так далее. Я хотел это найти, ужасно хотел это найти в еврейской фонетической пунктуации. Секундочку, секундочку. еврейское. А евреи здесь тоже в конце существуют. Я не буду до Василика вам дочитывать. Русская народная... Я рекламирую вам этот ресурс, товарищи. Русская народная линия. Информационно-аналитическая служба. Православие, самодержавие, народность. Они хотят. Православие, самодержавие, народное. Не в силе Бог, а в правде. Русская народная линия. Я рекомендую вам читать. Я искал... Русская народная линия. Единственная к вам претензия, если позволите. А вы должны... конечно же, дать нам это видео. Это видео, потому что сегодня пятница, и нам, ну, собственно, нам бы хотелось себя как-то... Я Василика нашел, но он что-то другое.
Смертная казнь. Апостол Павел взывает, мужеложники Царствия Небесного не наследуют. В каноническом праве за...
Это он про педиков, правда же?
По сути дела, пожизненное отлучение от причастия лет на 20.
Лет на 20.
Лишь при сильном покаянии этот срок мог быть несколько сокращен. А теперь папа возвещает, что мы должны перед ними каяться.
Нет, мы не должны. Мы не должны, правильно Василий говорит. Слушай, хорошо, погнали дальше. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 16 февраля, принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности ФСБ, посвященном итогам деятельности ведомства за 2016 год приоритетным задачам по обеспечению национальной безопасности. По оперативным данным, это далее цитата из президента, по оперативным данным, с сайта Кремля, по оперативным данным видно, что активность зарубежных служб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб, говорит Путин. Ну, это статистика. Я, честно говоря, ошеломлен, если правду сказать.
Что много или
важно нейтрализовать? Ну, много. Важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны. Что это? Я вот как думаю, ну, мне кажется, что мы же его показываем с гордостью, военно-технический потенциал. Какие сведения? Телевизор смотри, да и вот эти сведения.
Ну, да.
Можно кто-нибудь из ФСБ? Позвоните мне, пожалуйста, кто-нибудь из ФСБ. Я, честно говоря, я хочу, знаете, что понять. У меня довольно глупый вопрос к вам. Я надеюсь, что вы не будете меня высмеивать. Вот я думаю, честно... Во что можно нашпионить? Вот если бы я возглавлял спецслужбу партнеров.
Да.
Если бы я возглавлял спецслужбу партнеров, что бы я хотел нашпионить в России?
А я думаю,
например,
что...
узнать, какие у нас вооружения. Это хорошо видно, значит, из телевизора. Ну, по телевизору показывают. Каспийская флотилия, раз, тудым, сюдым.
Во-первых, могут не все показывать.
Все показывают, мать. Все показывают.
Но мы не
потому,
знаем.
Что... Я тебе объясню, почему. Потому что это just business. Это же бизнес. Да. Это Росвооружение. Мы должны показать максимум всего.
Мы торгуем этим.
Потому что мы этим торгуем. И мы этим торгуем на миллиарды долларов. И мы этим торгуем на многие миллиарды долларов. Многие. Понятно? Я что-то не помню. Там 14 миллиардов, не помню. Много миллиардов долларов. Понятно? Поскольку мы хотим много миллиардов долларов, наш интерес показать все. Вот, говорит, у нас такой истребитель. Су-35, пожалуйста.
Ну, а интересно, а чем работают дальше?
Дальше. Чем работают
дальше? Ну, в какую сторону они работают?
Работают с советскими наработками, которые давно слили шпионы, перебежавшие еще в 80-е. Мы работаем на советских наработок. Никаких других нет. Значит, это тоже не надо разведывать. Вот я, если бы я возглавлял разведслужбу партнеров. Значит, все наработки известны от перебежчиков. Все это 80-е годы. Шикарно. Все новые разработки, которые
сейчас
мы предлагаем для рынка...
Сергей, вас посадят.
Меня не посадят.
За госизмену.
У меня нет еще измены.
За разглашение.
Я еще не успел
изменить. Зачем вы рассказываете?
Дальше. Смотрим телевизор Первый канал. Видим все, что Росвооружение показывает. Блистательное. Шикарное Росвооружение. И это и есть наши последние наработки. Окей? Какие еще есть? Еще более последние. Почему они не на рынке? Понятно, да? Значит, это второе. Третье. Должен ли я по военным решениям, по разным решениям всевозможным принимать, каким-то образом шпионить? Нет. Почему? Потому что их не знает никто. Их не знает никто. все решения в стране принимает, собственно говоря, один человек.
Нет, есть один момент, который очень любопытен, мне кажется.
Внедрить
всем.
В свою голову невозможно. Следовательно, бесполезно. Это зачем ситуация... же мне тратить деньги на разведку, когда это бесполезно? Объясни мне, пожалуйста. Я не стану тратить деньги. Я скажу, товарищи, зачем этой глупостью заниматься? А?
Но ситуация на востоке Украины, например, может однажды как-то разрешиться или нет? Ну, то есть я имею в виду, что интерес,
мы
интерес,
этого не знаем.
Может
никакого отношения к России это не имеет.
Нет, имеет, конечно,
нет, не имеет.
Там же русский нет, мир,
нет,
а не какой-то не
новозеландский. Гуманитарно мы покровительствуем, гуманитарно, в гуманитарной сфере мы покровительствуем востоку Украины, потому что там бедствие.
Понятно, что достаточно нашего волевого усилия, политической воли для того, чтобы там мне это кажется, все
можно,
как-то загасить.
Можно, позволь мне все-таки сделать предположение. Сделать предположение. Да. Существует какая-то отмывочная, гигантская отмывочная планетарного размера по вот этим агентам спецслужб. Понимаешь, да?
Да.
Эти агенты спецслужб, это какое-то гигантское сословие, содержащее там миллион агентов.
Как гадалки, да, какие-то?
Абсолютно верно. Миллион, нет, ну как гадалки. Значит, миллион сотрудников со стёщами и так далее, 10 миллионов человек.
Так они поддерживают веру в то, месте. Что они нужны.
Да, абсолютно верно. Они поддерживают веру в то, что они нужны, да. Значит, вот 53 кадровых сотрудника задержаны, 386 выявлены, агентов иностранных спецслужб, мать. Это просто синекура и отмыв бабла. Вот мне кажется, я имею в виду, у иностранцев, у американцев.
А у нас не так.
У нас все не так. У нас тоже так.
У нас тоже так.
У нас тоже так. Сидели эти тёлки в Америке, потом здесь фиглярствовали в журналах для...
Кстати, как её
фамилия? Я уже забыл. Анна Чапман, может быть.
Точно, Чапман.
Значит, сидели эти тёлки там, кривлялись там за наши деньги, теперь кривляются здесь. Ну, здесь уже я не знаю. Значит, это всё отмывочное. Они ничего не нашпионят. Для того, чтобы нормально нашпионить, нужно просто читать газеты и смотреть телевизор. Понятно?
Да.
Я тебе что хочешь, понятно. Нашпионю из открытых источников. Потому что глаза-то открыты, вот они разуты. Тебе прям по ящику говорят. Все тебе рассказывают, все. Ну так ведь.
Я хочу поучаствовать в этом бизнесе.
Я тебе другое предложу.
Какое?
Я тебе предложу что-нибудь типа... Ну потом расскажу. В движении.
Подъем. В движении.
Поехали. Вот важно. 4 балла, например. Ой, 4 балла. Никто не поехал на работу. Какие вы молодцы. Там, где Каширка с Андропова, проблемы большие. Как их преодолеете, ребят? Дальше будет вам счастье, потому что дальше уже намного легче. Где они съезжаются. Дальше. На МКАДе я не вижу никаких проблем, кстати говоря. Я не вижу больших проблем на Варшавке. Подождите. Да нет, нормально все. Нет, вот здесь, смотри-ка, здесь, на Севастопольском, очень плохо на Севастопольском. На Севастопольском до Балаклавки ужасное место. Вот это, наверное, сегодня в Москве самое наиужаснейшее. Проспект Мира и Ленинградка в обычных местах тянутся очень тошнотворно, но все-таки как-то ковыляют. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
ранья дров Сережа.
Девять часов 6 минут, пятница, 17 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущий этой программы.
Здравствуйте,
Анастасия. Настя, меня прям заинтриговали множество людей, которые написали мне, что секреты у нас есть.
Обиделись
за секреты, секундочку.
Да.
Я скажу, быстро, нахабенно, негодно. Позвоните, скажите про секреты. Намекните. Ну, выдайте нам хоть один секрет. Знаете как, секрет сам не выдавайте, скажите хотя бы, в какой сфере деятельности у нас есть секрет.
Например, в образовании.
Ну, да, и все.
У нас есть секреты в образовании.
Ну, когда есть секрет, скажите, есть секреты, скажите, где. Все, и все, и все. Я считаю, что у нас нет секретов. У нас нет секретов.
У нас есть секрет в медицине.
Нет, у нас секретов нет.
Нет, есть.
Да нет, у нас секретов нет. Быстро, пока вы звоните, секундочку, я вам скажу. Значит, на Хабина негодуя едет очень плохо. Электрички по рижскому направлению въезжают в Москву на скорости 10 км в час. Проблема с электричками по рижскому направлению. И еще, если я вам скажу про одну деревню, вы закачаетесь, ребята. Деревня Обухово, может быть, Обухово, может быть, и Обухово, которая от Раменского недалеко. А? Соседствует с деревней Захарова, Донина, Коняшина. И, кстати, там поселок Гжель рядом. Вот это вот рядом с Гжелью. Обухово, оно же Обухово и Кашерово там, кошерная деревня есть. Там какая-то совершенно адская авария, всмятку кого-то раздавили. Ужас, ужас, все пишут. Жуткая авария. Это действительно. Да, главный секрет, танки обозначаются ромбиками. Поэтому ни в коем случае нельзя об этом говорить. А? Нет, ну, как секрет. У нас есть секрет. Скажите, пожалуйста, у нас есть секрет. Какой? Ну, в какой сфере деятельности?
Просто понравился очень ваш ход. Если рассматривать вас как шпиона, вы говорите, нет у нас секретов, и наши все сразу, есть, есть секреты. Вот,
да, на слабо.
Лес рук, лес рук, как в школе говорят.
Да, абсолютно. Лес рук. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Виктор Александрович беспокоит.
Да, в какой сфере деятельности?
Сейчас нет работы в космической промышленности.
Есть, есть. Хорошо.
Краткий анекдот. Давайте. Американцы украли у нас чертежи ракеты, построили, получился трактор.
Да-да-да.
Мучаются, звонят, говорят, что такое? А наши говорят, вы забыли вагон извещений. Извещение – это маленький листочек, где кратенько меняется болт, гайка, транзистор, электронный, микросхемы и так далее. Так что вот секреты.
Совестите тоже думал, что секретов нет, а теперь села на 8 лет об СМС.
Она СМС отправила другу, да, что увидела передвижение войск в Крыму.
Нет, мы никогда, не в Крыму, она на Кубани где-то была, либо на Кубани, либо где-то там на Кавказе что-то она видела. Да-да-да-да-да-да. А мы нет в сторону Грузии при этом, как мне кажется, может быть. Я работаю на оборонном заводе, говорит 16-й. Мы делаем все такое, вы ужаснетесь, говорит Иваныч. Иваныч!
Настолько ужасное?
Иваныч, вчера было конструкторское бюро какое-то оборонное изобличено. Там метролог. А, значит, что он делал?
Он показывал, он фотографии неприлично отправлял девочке
14-летней. Он девочке 14-летней отправлял фотографии собственных гениталий. Вот это вот оборонный завод.
Не, мы не знаем.
А? Да. Что, а чего еще?
Подмышки.
За что подмышки? Зачем? Нет,
не
подмышки.
Знаю.
За подмышки его бы не посадили, дорогая. Ты подмышки можешь?
Я бы посадила за подмышки.
Смотря за чьи. Смотря за чьи. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Сергей, вот мы с вами говорили, когда помните Суперджет?
Нет, не помню. Да, помню.
Вот. Значит, вот сейчас их интересует спецслужба, какие электрорадиоэлементы заложены в схемах. И чтобы
слушайте,
сделать доклад.
Я вам скажу. Нет, можно сказать?
Вы
можно
понимаете,
сказать?
Вот, нет, вот не смысл нет, не в понимаю. Том, что чтобы как можно напакостить. Вы посмотрите.
Нет, смотрите, подождите.
Падение наших космических аппаратов.
Можно я скажу вам? Можно я вам скажу смешную историю?
С американцами летим, все нормально. Как наш прогресс со знаменем летит, он падает.
Нет, подождите. Я вам хочу сказать.
Явно прослеживается.
У меня знакомые им заменили самолет с аэробуса на сухой суперджет. Значит, по-моему, из Европы откуда-то они летели.
Говорят,
был какой-то кошмар со стойкой шасси. Значит, по-моему, она то ли сломалась, то ли надломилась, то ли что-то было жестко. Это кошмар. В общем, они садились каким-то трагическим образом на этом сухом суперджете.
А им рассказали, что...
И стойка шасси, вот или шасси, передняя.
Да.
Она то ли надломилась, то ли... То
ну,
ли
понятно, что-то сложно. Такое... Носом в пол они садились.
Как-то непросто она пришла, эта стойка. Как-то непросто. Они говорят, боже мой, говорят, мы с ужасом думаем о том, что на этих сухих, ну, в хорошем смысле мы сейчас говорим, с ужасом, но это они детренированы. Они просто детренированы, они отвыкли от русской техники. Понимаешь? Алло, здрасте, слушаю вас. Детренированность сказывается. Надо снова тренироваться. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Про секреты уже...
Ну, про секреты, то есть, только сфера деятельности, не дай бог, не выдавайте. Нам сесть не хочется, зачем нам это нужно? Говорите.
Ну, он повесил трубку.
И он повесил трубку, он собирался выдать секрет. Значит, я встану преградой, телом, собственно, прикрою любой русский секрет. Любой русский. Мне кажется, что главный секрет в том, что секрета ни одного нет. Нет, не выдал, нет, он не выдал. Под секретом, скорее всего, неудобные новости типа катастроф. По записям моей тетради процесс не воспроизвести. Сейчас, секундочку. Секретная тетрадь. Только я знаю, что изменить, чтобы все получилось. Так делаем мы, так делали наши старые ученые, говорит кот. Кот, вот уже то, что вы написали, товарищ майор разъединил. Его просто успели пристрелить. Выстрел был в форточку. Пэмс, и все. Должность Трампа в ФСБ – большой секрет, пишет нам 72-й. Обама нам ракету уронил. Так получается. А как же гомеопатия? Это очень секретная дисциплина. Да-да, сигнальная молекула одна на миллион. Правда-правда, действительно. Слушайте, значит, давайте это самое. Просто признаем, что их нет.
Ну, секретов-то?
Нет у нас секретов.
Но агенты-то есть.
Все объясню. Видите? Секретов нет. Ну, вот я, знаешь, я скажу, вот я живу всю свою жизнь, не маленькую, между прочим, ни одного секрета никогда. Никогда. Понятно?
Не слышали про такое.
Я тебе объясню. Я работаю в разных сферах. И там, и сям суюсь, и там, и где хочешь. Бывало, что я заходил за охрану ФСО. Там,
ну, людей сажают же у нас. Сажают.
Сажают, ученых, мне кажется, это почему? Уже. Я тебе объясню, почему сажают.
Чего?
Потому
для
что...
Страстки.
Нет. Ну, во-первых, это дисциплинирует. Это дисциплинирует.
Чтобы сымитировать.
Это дисциплинирует, конечно. Сажать. Конечно, конечно, конечно. Вот. Конечно. Конечно. Значит, какой-то Семягин был или Семигин, я с его хорошим другом был знаком. Он говорит, он какую-то газету, эту самую газету «Известия», говорит, переписал,
да,
чтобы обмануть иностранцев.
Да, китайцев там.
Не то ли китайцев, то ли шведов. Чтобы обмануть иностранцев, переписал им газету «Известия». Получил бабло, считал, что он честный патриот. Потому что он обманул и выдал за секрет то, что не секрет. Его за это тоже все равно посадили. То есть это как некий круговорот секретов природы.
Так вы мне скажите, где мы можем занять в этой цепочке какое место?
Мы с тобой?
Да.
Настя все время...
Слушайте, я хочу разбогатеть.
Это просто уже становится каким-то мемом.
Настя, мне кажется, хочет... я абсолютно...
Воплощение
я воплощаю жадности. Устремление. Нет, абсолютно всех наших слушателей. Потому что каждый про себя, конечно, мне кажется, это основная задача.
Я хочу подняться, называется.
Приподняться.
Я хочу подняться. Так что, в этой цепочке у тебя нет места,
нет места,
у тебя
потому
нет
что...
Места. Нет места. Все. Ты просто забудь нет сразу. Все. Поехали дальше. Настенька, мне очень хочется поговорить про Прилепина. Он целую неделю солирует. Мы целую неделю о нем не говорим.
К нему присоединяются мне, там то Полоскова,
мне,
то...
Мне Аношка не велит.
Чичерина, то кто-то там по очереди.
Да, мне Аношка не велит, потому что... Да, Сергей из Надыма напомнил мне секрет один прекрасный. Я, если позволите, может быть, я быстро сейчас найду. Есть один секрет, на самом деле, действительно. Сейчас, секундочку, я найду у себя, если у меня это все быстренько подсоединится. Секунду. Значит, я выкладывал просто это несколько лет назад, и потом мне, как всегда, значит, Facebook предложил снова это. Оренбургский... Вот секрет русский, на самом деле, настоящий большой секрет, понимаешь? Сейчас, секундочку. Нет, сейчас сначала будет реклама некоторое время, пульсируя как-то она идет. Нет, тут есть, действительно, что мы управляем квантовым скачком.
Мы?
Мы.
Ну, из
мы.
Кремля?
Не, но не вы. Ты
кто?
Надеешься, что ты управляешь квантовым скачком?
Люба! Ты что, дома?
Секунду, это же главный секрет сейчас был.
Мне очень приятно...
Игорь, подойди ближе.
Да. Простите, господин атаман, представьте, пожалуйста, это мой
гость. Да, представьтесь. Ирина Алексеевна, представьтесь.
Я... меня зовут Ирина Алексеевна Духарина, Цезарь Духарина, доктор философских наук, соучредитель консорциума «Город-Матушка».
Чуть-чуть через короткое время она расскажет, что казаки управляют квантовым скачком. Вот и вот, мировых технологий. Мировых технологий, да. Все, понятно? Я тебе не буду... Ну, тут довольно пространное выступление, где понятно, что они управляют мировыми технологиями. Возвращаемся к нашему Прилепину, которого ты мне не даешь обсуждать. Скажи, пожалуйста, Прилепин правильно сделал?
О, ну и вопрос.
Ага. Ну, самое большое... Неделю, внимание, о Захаре Прилепине целую неделю спорит вся Москва. Значит, да. есть госпожа, которая сказала, что когда его убьют, она выпьет...
Когда ему отстрелят голову или башку.
Когда ему отстрелят голову, она откроет шампанское. Теперь понятно,
это
что она...
Вера Полосковая.
Понятно, что ей, Вере Полосковой, придется умереть, так и не отведав ни капли шампанского. Вообще никогда. Вера Полоскова, мне очень жаль, что вы дали этот страшный обет. Вы никогда в жизни... Вы вообще никогда в жизни не отведаете ни... капли шампанского теперь.
Проклятие, Сергей Дарьенко.
Да. Потому что Захар Прилепин будет жить вечно. Ну, по крайней мере, следующие 100 лет точно. Продолжайте.
Что? Основной вопрос вот в соцсетях для тех, кто не поддерживает всю эту военную операцию, это а что делать, если Прилепин мне нравился как писатель? Как мне теперь к нему относиться? Потому что он очень многим нравится как писатель. На самом деле, он хороший писатель, Прилепин.
Прозаик.
Прозаик.
Да. Скажи, пожалуйста, значит, ты можешь отделить просто писателя от его творчества? Это можно. А текст?
Я
текст,
легко.
Текст, да, я тоже.
Я легко.
Я тоже.
Я даже не задавалась таким вопросом. Для меня отдельно существует.
Я думаю, например, сейчас я скажу вещь, от которой, я думаю, дурно станет Минкину, Александру, например. Но я думаю, что если бы я был современником Пушкина, то я бы, в общем, его недолюбливал.
Почему?
Ну, он такой был, как мне представляется...
Как личность.
Как личность, конечно, я не смог бы с ним контактить. Я бы не смог с ним контактить. Если бы я был современником, и мы бы учились в одном царскосельском лицее, и мы бы и все, и вновь я посетил, и так далее, души приветствую уголок. Значит, я не мог бы с ним дружить, я не мог бы с ним контактить. Потому что мне кажется, что он был такой очень подвижный, очень такой суетной, как мне кажется, все время направленный на какой-то тлен. На какой-то тлен постоянно, выяснение каких-то отношений. Это странный человек. Я не смог бы с ним контактировать. Я смог, если бы я жил, был современником не Прилепина, а Пушкина, я бы сказал себе простую вещь. Отдели творчество от персоны, отдели творчество от личности, отдели текст от контекста. И контекст пусть себе живет как хочет. Контекст, вообще говоря, занимается модной одеждой. Прилепин.
Ну, да.
Нет, Прилепин, Захар Прилепин. Захар Прилепин занимается созданием и дизайном, и конструкторским бюро как каким-то модной одежды. Вот это ватник, у него ватник.
Который, да, кстати, да, говорят, я помню, да, там принты какие-то.
Принты были, какие-то и все такое. Он занимается модной одеждой. Для того, чтобы модная одежда продавалась, он, значит, в момент ожесточенного перемирия, когда Авдеевка закончилась, он посетил Донецк, где произнес несколько каких-то кармических проклятий в адрес, значит, Киева. После чего, я не знаю, пошли ли продажи вверх. Ну, дальше что? Кто ему будет отстреливать какую-то голову? Товарищи, это вообще не имеет отношения никакого. У человека семья, четверо детей. Ему нужно продавать чертову модную одежду. Ему нужно это продавать. Но он ее продает. Чего вы паритесь-то, я не понимаю? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Это
здравствуйте.
Видите ли, я очень высоко ценю творчество Веры Полосковой.
Да.
Это протеже Эдуарда Лимонова. Вот это «Что вам сказать, не город, а богадельня. Каждый здесь носит себя кудахтая и кривясь».
Да.
«В споре ежеутренне, выпивая еженедельно». набирая долги за свет, интернет и связь. Замечательная дама, но она, видимо, в эмоциональном порыве, болея за прилепленное, за то, что мужчиной движет его эго, да, всепоглощающее, вероятно, вот произнесла такой обет, от которого ей самой не слишком легко.
Скажите, пожалуйста, я думаю, что вы видите опасность какую-то для Прилепина или считаете, что это чисто маркетологический ход?
Я не думаю, что это чисто маркетологический ход, но большой опасности для господина Прилепина, мне кажется, по меньшей мере, я не вижу.
Я вообще никакой опасности.
Почему, Сергей? Ведь они же там друг друга взрывают.
Кто?
Ну, вот эти вот ополченцы.
Прилепин-то где сейчас находится?
Он политрук.
Где он находится?
В батальоне.
Секунду, где он находится?
Он находится на передовой, если я правильно понял.
Сейчас мы посмотрим.
Сводки известны. И, по крайней мере, я не знаю, насколько человек эффективен в том, чего он хочет добиться, но, как минимум, известность его лица, неважно, это Прилепин или не Прилепин, важно, что он возник на телеэкране.
Да.
У меня такое ощущение.
Да. Я вдруг стал Веру Полоскову читать по вашей наводке, вы знаете?
Полосков хорош.
Да, да, вдруг, вот вы сейчас говорите, а я читаю. Вот поэтому взгляд твой жаден, и дыхание, как прибой. Ты же знаешь, он беспощаден, он расплавит меня тобой. Он разъест меня черной сажей, злых волос твоих, злых ресниц. Он, наверное, заставит даже умолять его, подать ниц. И распнет, ведь не на Голгофе, ты быстрее меня убьешь. Я зайду к тебе выпить кофе и умру у твоих подошв. Ну что, а?
Да.
Ну что, разве это плохо?
Это хорошо.
А? Чушь и не пороть! Пороскованнее, дорогой Господь! Дай такого мне, чтобы был свиреп, был как небоскреб, чтобы в горле рэп, а во взгляде стёб, чтоб слепил глаза, будто жестяной, чтоб за ним, как за каменную стеной, туже, что бревней, крепче, чем броня, чтобы был умнее и сильнее меня, чтобы поддержал, если я без сил, чтобы не брезжал, чтобы не бесил, чтобы был холен, чтобы был упрям, чтоб у этой вон идеальный прям, чтобы пыль вокруг каблуком клубя, он пришел и вдруг: я люблю тебя. А? Ну так, по бабью, так хорошо как-то.
Да.
Ну, скажите, а хорошо, возвращаемся к Прилепину. Где Прилепин находится?
Сейчас вот не могу, да, и он пишет письмо Порошенко.
Он пишет письмо Порошенко.
В ответ на то, что...
Где он пишет письмо? Можно эту новость открыть?
Возбудили против него дело. А не открывается так сайт устроен?
Я тебя очень прошу. Товарищи, где находится Прилепин?
Официальный сайт писателя. Вот дайте туда,
пойдем. Где он пишет письмо Порошенко? Где? Где он находится? Я не говорю, что он находится в Ницце. Я не говорю, что он находится в Ницце.
За его творчеством я следила по «Комсомольской правде», но сейчас я хочу пойти на его сайт.
Да. Прилепин повлечет за собой еще гору мяса, и в этом его вина. Он не Байрон, говорит 84-й. Почему не Байрон? А почему он не Байрон? Почему он не Байрон? Откуда вы знаете? Как раз Прилепин наиболее байронистическая, мне
вот
кажется,
уже
фигура.
Уже 24 февраля у него встреча на набережной Крюкова канала 12. Замечательное место, да, в Петербурге, нет, очень красивое.
Слушайте, но он на Крюковом канале в 20:00 выступает перед людьми. Это что передовая? Горген. Какая передовая? О чем вы сейчас
и
говорите?
И ближайшие два месяца его расписание вот на сайте. Тут можно посмотреть, оно очень плотное.
Узнал про Прилепина, говорит Ив, или это ЛФ у вас. Пошел на его сайт, нашел банковские реквизиты и отправил деньги, говорит Ив или ЛФ, неважно, 87-й. Понятно, в чем дело? Вот же в чем дело. Он вел передачу на РНТВ про музыку, говорит «Пирожок с корицей». Это неважно, он мог их записывать впрок. Прилепин сделал то, что хотят сделать многие из нас, но быт, семья, кредиты не дают таких свобод на принятие таких мужественных решений. Кот. Кот пишет. Кот. Давайте голосовать. Достаточно зайти на сайт Захара Прилепина в раздел «Анонсы», чтобы понять, что не скоро Вера Полоскова сможет открыть шампанское. В феврале и марте у Захара расписано буквально по часам. Захар Прилепин, ру, анонсы. Найди мне анонсы. Анонсы. Напиши анонси, анонси.ру. У него, значит, есть и англ. То есть у Захара Прилепина то же самое есть по-английски. Я уже сказал, чтобы НАТО могло проследить за его шагами. Нет, анонсы. Напиши, пожалуйста, здесь zakharprilepin.ru. Смотри на меня,
да,
сейчас. Смотри на меня внимательно. Здесь слэш поставь, слэш, слэш. Да не надо же! Все, слэш. Ру, ру. Ру, напиши ру второй
раз,
боже.
Еще раз ру писать.
Тебе говорят, ру напиши. Слэш. Анонси. Анонси.
И с точкой. Так?
Си. Да, анонси. Нет, С. С не С, а С. Анонси. Точка. HTLM. HTLM. HTML. ML. 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 Боже милости. Хорошо,
ну
наконец-то.
Вот они,
нам удалось. Нам удалось.
Анонсы.
Сфера 17 числа. Вольске. Вольск. Товарищи, Гурген. Гурген, значит, он на передовой. Секундочку. Вольск. Где этот Вольск находится? Черт знает где. Вольск находится где бы то ни было на передовой. Встреча с Захаром Прилепиным. И моноспектакль «Ты че такой похнюпый?» 18 число. Это что? Сегодня 17. Сегодня в Вольске он. Вольск. Город на передовой, неважно. Потом. Встреча с Захаром Прилепиным завтра, 18 часа. И моноспектакль «Ты чё такой пахнютый?» Пенза. Пенза. Город на передовой. Правильно? Дальше. 21 числа, 19-го, 20-го, ничего. 19-20-го? Это воскресенье, понедельник. Во вторник. Пресс-конференция Захара Прилепина в ТАСС, посвященная выходу книги «Взвод офицера и ополченца русской литературы». 22 число, это вторник. Нет, среда, простите. Москва. Встреча с Захаром Прилепиным в магазине «Молодая гвардия» у улицы Большая Полянка. Начало в 19 часов, можно прогуляться. Пожалуйста. Дальше. Презентация... Секундочку. 23 число. Это, вы знаете, четверг. Москва. Презентация книги «Взвод офицера РЛО». Библиоглобус на Мясницкой. 24 число. Санкт-Петербург. Творческий вечер. 25 число. Лекция Захара Прилепина в Госисторическом музее в Москве. 1 марта. Челябинск. Творческий вечер Захара Прилепина в рамках международного фестиваля «Человек театра». 3 марта. Открытие выставки художницы Алисы Бошко «Семь жизней Захара Прилепина», где он присутствует. 14. У меня есть 11 дней на передовую, включая 8 марта. Затем Познань. 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 Город на передовой, как вы знаете. Встреча с Захаром Прилепиным на большой сцене Польского театра в Познане. 18 число. Март. Это март. Встреча с Захаром Прилепиным, презентация новой книги. 24 число.
Петербург.
Мурманск. Да, Ижевск. И так далее. Каждый день. Ребят, ну когда передавай, идите уже. Ну что, давайте, ну прекратите. Ну прекратите.
Но он же поехал, ну...
Послушай меня, там... это был жест художника. Он художника, и в то же время это был жест бизнесмена. Захар Прилепин продает одежду. Еще раз, ну правда, ну давайте. Нужно, да. Я не говорю, у него есть убеждения. Но у него есть четверо детей, он их должен кормить. Он не может только книгами кормить, пойми ты. Даже Пушкин жаловался на бесхлебицу и недородицу. Пушкин жаловался. Писательским ремеслом, если ты не журналюга, а в смысле, если ты не продажный журналюга, писательским ремеслом прокормиться тяжеловато. Ты знаешь, что я написал книгу?
Я представляю.
Знаешь, что я написал книгу?
Я читал даже ее.
Да. Знаешь, что я написал две, на самом деле. Но вторую моя жена про меня написала. Ну, не важно. Слушай, значит, это самое. Но она собрала мои тексты. Значит, на самом деле, тебе за книгу дают 10 рублей. Сколько бы я продаю за 300 рублей, тебе дают 10. Понятно?
Угу.
Художник. Значит, ты получаешь со 100 экземпляров 100 раз по 10. Ты поняла?
Да.
1000 рублей.
Я углубилась в магазин.
С 1000 экземпляров ты получаешь 10 тысяч. С 1000. А сколько ты их продашь? Сколько ты их продашь?
Да.
Ты же не Ленин и не Господь Бог, чтобы продавать. Эти лучше... Ну, правду тебе говорю. У кого тиражи-то самые большие?
У тех, у кого как заработать
миллион. Новости. Значит, существует два аспекта. Давайте я оба назову, пожалуйста. Мне кажется, мы должны систематизировать наше представление. Во-первых... И они, кстати говоря, друг с другом связаны не напрямую, эти два аспекта. Во-первых, Захар Прилепин, геройский, как это сказать, воин, геройский воин. Или нет? И второе, вне зависимости от этого, его посыл, его месседж, его, если можно сказать, вдохновенный призыв, это хорошо или плохо? Понимаешь, ну, да? Ну, условно говоря, почему? Я тебе объясню. Например, он может быть настоящим воином или имитировать это.
Имитировать очень тяжело.
Почему тяжело? Вот смотри, 20-й пишет. Есть два аспекта. Первый. Он может настоящим воином или имитировать это. И второе. Даже имитируя это, и даже не имитируя это, просто распространяя некий вдохновенный призыв, он служит делу добра или наоборот, как вам кажется.
Голосуем?
Да.
А? Голосование же...
Сейчас, 58-й, вот 58-й в этот момент подключается. Послушал бы ты сам себя со стороны, базарный, каркающий и так далее. Мерзавец, 58-й. Поехал воевать с украинцами, ужасный выбор, это похоже на пиар, говорит 603-й. Это старое расписание, он теперь уже ему не следует, но это у него на сайте, простите. А что значит старое, откуда вы знаете 26-й? Прилепин уже несколько, 20-й пишет, Прилепин уже несколько месяцев служит в Донбассе. Летает туда-сюда. Ну, служит в Донбассе, летает туда-сюда. Вся информация от него в лайв-джорнале. Это не жест. Я давно за ним слежу. Шумиха поднялась после его статьи в «Комсомольской правде», пишет 20-й. Культ Прилепина развенчан, пишет 12-й. Зачитайте список еще раз, я записываю. 500-й. 500-й. Вам проще зайти на его сайт. Захар Прилепин. .ру. Ты посмотри, мне кажется, что люди боевитые и такие духовитые, они ко мне все обращаются на «ты», вероятно, мы вместе где-то были с вами, точнее, может быть, в университете мы с вами учились, может быть, я сейчас не помню, ну, может быть, я в затруднении, 59-й, ты посмотри, сколько он гуманитарной помощи везет в Донбасс, а вот от тебя одна... Лечь пустая. Что такое лечь?
Речь.
Наверное. Одна. Нет, как это лечь. А вот от тебя одна лечь. Ну, лечь, не знаю, может быть, ругательство какое-то. И пустая болтовня. Тут я согласен. Думаю, зависть у тебя черная. Не, у меня нет зависти. Абсолютно. Не-не-не. У меня, может быть, некоторое пренебрежение прозвучало в речи. Пренебрежение. Зависти не было. Нет. Сергей, в Ивановской области судят пенсионерку за то, что она украла из магазина еду на 560 рублей. До 6 лет, пишет Карабас. До 6 лет. А там в тюрьме же будут кормить, Карабас. Как раз, может быть... Это и выход.
Свеженько стелить.
И, может быть, это и выход.
Ведь отношение к тому, что делает Прилепин, оно диктуется внутренним отношением, да, к тому, что происходит на Донбассе. И какую сторону занимает человек, такую, соответственно, такая у него и оценка.
Да.
Да? То есть, если кто-то считает это все там терроризмом, например, сепаратизмом,
вот еще очень
прекрасно, далее,
Алексей, мне очень нравится. Да. Алексей, Сергей, проблема в том, что вы судите других по себе. Не все считают курс доллара. Поймите. Нет, ну хорошо, Алексей, я все-таки, извините. Ну, здесь я ни в коей степени не пытаюсь очернить Захара, да, который там блистательный у него. Вы знаете, он очень интересный, цельный человек, ищущий очень человек. Это очень, абсолютно творческий, конечно. Вот, и при этом... Настя, открой мне эту ссылку, пожалуйста. При этом у меня, например, бизнеса нет. Ну, просто нет, и все. Вот я читаю на сайте rps-brand.ru каталог, коллекция с Захаром Прилепиным, одежда. Ну, вот он же, вы знаете, что он продает одежду, под его именем продают одежду. Вот, коллекция, одежда от Захара Прилепина и другие совместные коллекции оптом. Футболка SS-15, я пришел из России, Мишка с купцами. 1299 рублей. Ватник женский, 12 тысяч рублей. Ватник женский, 12 тысяч рублей. Ватник мужской, 15 тысяч рублей. Значит, ну, то есть шарф, я не знаю, шарф, мне кажется, просто отдельно продается, да? Еще. Ватник мужской. Моделей ватников много. Я вот вижу 4 модели ватника. Некоторые из них стиль бомберс. Знаете, американский стиль бомберс.
Косухи который, по-русски.
Косухи, которые очень любят кавказцы. Такой ватник.
Кавказцы любят косухи.
Они любят коротенькие курточки. Особенно с тем, когда минус 25, минус 30. Они все время ходят. У меня садовник тоже такой же. Потом он простужается в результате, и я ему ношу терафлю. все время. Мне кажется, это так. Я пришел из России, футболка, 999 рублей. Ватник, муж, косуха, 8 тысяч рублей. И так далее. То есть это, я не осуждаю ни в коем случае, но я вам обращаю, ваше внимание обращаю, что вы думаете, что, например, что я материалист, считающий курс доллара. А, там, предположим, господин Прилепин абсолютно человек духовности. Я не меряюсь духовностью. Думаю, что у Захара, конечно, ее больше. Ну, там, определенно больше. Потому что я все-таки ироник и саркастик, а ироники и саркастики, они в духовности никогда не достигали высот. Никогда в жизни. Значит, конечно, духовность у него больше. Но и сметки у него больше. У него, вон, пожалуйста, магазины, у него, пожалуйста, модели одежды, которые он ходит, пропагандирует и так далее. Понимаете? Поэтому не надо здесь... Еще у него как больше, у него, да, у него больше и духовности, и сметливости в бизнесе. Так что духовности больше, я согласен. Ну и сметливости больше. А у меня никакой сметливости в бизнесе нет. Нет. Я открывал какие-то дурацкие фирмы, которые в Истре, помнится, в Истре я открывал какие-то фирмы.
Чем они занимались?
Ничем. Они занимались тем, что они открывались, а потом закрывались. Вот у них примерно так. Хорошо, поехали дальше. 7373, а как же радио? А что радио? У меня здесь нет доли. У меня здесь нет доли. Вы думаете, у меня на радио доля какая-то? Нет, товарищи, меня обидели. О, пойду плакать. Хорошо. Значит, я хотел бы разделить этот вопрос на две. Первый. Воин ли... Вы полагаете, что Захар Прилепин все время сидит на передовой, и он воин? Первый. И второе. Вне зависимости от того, находится ли он на передовой, сам посыл творческого человека, человека авторитетного в обществе, лидера общественного мнения... Хорошо это или плохо? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Максим. Ну, я считаю, что это то, что он делает, это плохо, потому что мы же открещиваемся от помощи Донбассу, так сказать, на словах. Вот. И второй момент.
Почему? Извините.
Нет, постоянно мы говорим о том, что
мы постоянно говорим о том, что 645-й конвой МЧС движется на Ростов. О чем вы говорите? Мы никак не отвлечемся.
Нет, в том смысле, что вы поймите, вот так персонифицируем. Мы считаем, что грузы едут, а мы ни при чем. А тут едет апологет, какой-то наш апологет, и начинает вести пропаганду. Еще второй момент. Дело в том, что, к сожалению, воюют-то не очень взрослые мужики, понимаете? Воюют пацаны. И вот получается, что славяне славян убивают, и ну какой в этом пафос-то? Даже если это хохлы и мы.
Ну, не знаю. Там же мы спорим, в том числе, за прошлое. Мы
спорим за живых людей.
Но мы спорим за прошлое, за трактовку
едут
прошлого.
За
а потом, почему вы называете его Прилепиным? Вот как Гундяева Гундяевым называете? Как его фамилия этого Прилепина?
Не помню. Я не знаю.
А разве это имеет значение большое?
Имеет. А что он под своей фамилией не ездит?
Настоящее имя Евгений Николаевич Прилепин. У него Захар, Евгений поменен на Захара Прилепин, как был, так и остался.
Ну, хорошо, а почему он Захар?
Ну, какая вам разница? Ну, я тоже поменяла фамилию. У меня была Аделева, стала Аношка.
Едет литературный персонаж или едет человек?
Едет человек. Он теперь Захар.
Ну, человек, бизнесмен, который меняет свое имя ради продаж, который продает ватники по 12 тысяч,
были соображения.
Этот человек представляет Россию, правильно?
На самом деле, у меня была, на самом деле, фамилия. Меня не интересует его фамилия, если честно, вообще никак не интересует.
А вообще какое-то имеет значение?
Вообще никакого.
Может менять все, что угодно.
Вообще никакого. Но, я не знаю, это просто цепляются к нему, и все. Меня не интересует. Я просто знаю, что она была какая-то другая. Мне говорил... Знаешь, что мне говорил? Мне говорила одна журналистка, которая с ним работала в Нижнем Новгороде. Она работала с ним в Нижнем Новгороде. И он там работал под другой фамилией, не Прилепин. Ну, я не знаю, но это вообще не парит. Какая мне разница, а?
Так как может быть хорошо? Слушай,
мне кажется, это должна быть дисциплина, как в этом самом, в интернете. Вы никнейм свой называете, вот, у вас никнейм такой, все. Кого парят, зачем копаться, что это, ну, кому это нужно? Не надо цепляться. Нет, он как под какой-то... он не Захар, но Прилепин, говорит великий Нима. Нет, он в Нижнем Новгороде работал под какой-то другой фамилией. Сейчас неважно. Не надо цепляться. Упаси Господи вас искать вот это, как будто это хоть что-нибудь решает. Забудьте раз и навсегда. 7373948. Нет, меня интересует вот Михаил сейчас, как либерал и экономист. Пожалуйста, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
И еще всю мою жизнь я бью головой по мячу, я все время на поле. И вроде как-то мозги еще, как вы оцените,
сами. Да.
Значит, я так скажу, для меня прежде всего, там, где речь идет о литературе, где произносится это слово, это является решающим. Ну, конечно, вся жизнь в аналогиях. Гийом Аполлинер, величайший поэт, умер от ран Первой мировой войны. Это поляк, отдавший жизнь за новую родину, за Францию, он был в Верденах. Это подлинно. Байрон тоже подлинно, хотя в его поступке есть там составляющая женская и так далее. Он бежал от несчастной любви, но он великий поэт.
Да.
Что до Прилепина, то это, конечно, перо ОМОНовца. Вот, я так прочитал, ну, литература представляет для меня всю мою жизнь. То есть жизнь без литературы я вообще считаю бессмысленной. Да,
ну, скажите, просто хорошо, можно вопрос? Вот, например, когда Санька убегает от ОМОНа в Саньке, разве это не заставляет вас трепетать?
Ну, это сейчас вот вы мне давите полминуты, ну, давайте так.
Ну, пожалуйста, говорите, ну что вы, ну зачем?
Нет, это вторично все, но дело не в этом. Естество тоже может быть ложным. Дело в том, что это масс-культура.
Да.
Прилепин прекрасно чувствует себя в условиях массовой культуры. Она родилась не сегодня. Жан-Поль Сартр тома об этом написал, но оно все произошло. Поэтому он может и на передовой в ватнике своем появиться запросто.
Да.
И шмель там просушить. Но я вам так скажу, Депардье честнее поступил.
Да.
Знаете, он не менял, он не пытался нас очень сделать серьезными. Он просто сказал, что ничто человеческое ему не чуждо. Конечно, Прилепин это делец, но с инструментом его дела, к сожалению, в какой-то части является кровь. И самое главное, неокрепшие души.
Да.
Понимаете, вот то, что он делает, это для меня противно, потому что обязательно найдутся молодые якобинцы, которые полюбят его, как представят себя членами некого ордена и, возможно, даже купят его косоворотку. А вообще, я всю жизнь занимался бизнесом, но такой бизнес, каким, который вы сейчас нам показали, с его, значит...
Почему? Я уже видел людей в этих ватниках. Я уже видел.
Это мерзко, это омерзко.
Почему мерзко? Почему? Ну почему? Ну дайте я здесь обижусь.
Потому
почему?
Что он претендует на какое-то духовное сродство.
Смысловые. Нет. Он ловит смыслы. Это нормально. Ватник. Значит, возникло слово ватник. Вы же знаете из истории, вы же блистательный человек, Михаил. Вы же знаний у вас больше, чем у всех нас вместе взятых. Вы же знаете, что те же гуситы чешские брали обидное прозвище на себя. И много было таких случаев.
Я вам больше скажу. Революция санкюлетов. Мало кто понимает, что такое санкюлет, это штаны.
Штаны. Точно так же. Захар взял этот термин ватник, который был разработан врагами или противниками, неважно, как обидный, и вознес его на знамя. Разве это плохо?
Ну, почему? Сергей, в стране, которая умылась кровью от коммунистов, от всех этих перипетий гражданской войны, он сейчас фактически призывает убивать... как там, жидоукраинцев или кого. Почти уже.
Нет. Вы приписываете.
Ну нет, я его слушал выступление. Вообще мальчишка такой верткий, не лишенный таланта там в словесности. И так далее, но на всю катушку использующий вот эту неокрепкую зелень, понимаете, тащить за собой. Он обращается к зелени.
Но он же работает со смыслами. Подождите, но он работает со смыслами. Смыслы. Ну, работа.
Они слишком пали, эти смыслы. Это то, что трагедия и фарс. Вечный пример, понимаете? Мы слишком большую цену Россия отдала, чтобы вот такой Прилепин, походя, продавая ватники, еще и тащил нас в новый мир опять. Ведь это все опять предчувствие нового мира. И человек у нас в этой ужасной состоянии, в котором мы находимся сейчас, естественно, это оценит как светлое пятнышко и пойдет. Плохо это. Надо заниматься пацифизмом в нашей стране примерно 1000 лет.
Да.
1000 лет отдавать на заклание всю свою жизнь за мир. А он что? что ватник на передовой, еще раз говорю, перо ОМОНовца в нем никогда не умрет.
Я думаю, что вы негативно настроены просто. Мне кажется, вот давай я попробую. Михаил, если позволите, я попробую вам ответить, но я уже вас не перебиваю, а я отвечу вам, когда я разъединил телефон. Значит, крутой слушатель хорошо сказал, говорит Сергей. Вот этот господин пристал коммунистам, была страна, территория смыслов. Сейчас Миша, бизнесмен, желчью брызгает, говорит Рамси Болтон. Как по мнению Михаила, когда... Что, по мнению Михаила, хорошие времена? Давайте так. Ватники в СССР носили не только солдаты, но и зэки. Самое печальное, что многие из них в ватниках с передовой шли в лагеря. Напоминает нам Александр историю. Сергей требует, чтобы вы дали час в неделю Михаилу. Это Пересков. Если кто и умоет Россию кровью в 17-м году, так это Прилепин из Донбасса. Ну, хорошо, товарищи, я вижу, что вы разделились. Скажите, пожалуйста, поступок...
Голосуем.
Давай, раз они разделились, давай мы голосовать. Да. Ну что, ну, товарищи дорогие, мы вам даем голосовать. Очень хорошо. Все, и все. Давайте. Поступок Прилепина, вне зависимости от фактического находления на фронте. На фронте он находится и
я
не
думаю,
на фронте.
Он уже несколько месяцев там находится.
Да, несколько месяцев он все время на фронте, с другой стороны, он все время выступает где-то в России, здесь, скажем так, со спектаклями, и все это как-то сочетается, и плевать на самом деле. Значит, тем не менее, месседж художника значит зачастую больше, чем его физическая деятельность. Понятно, да? Художник ямы не копает. Художник говорит слово. Он говорит слово, и потом да. Миллионы встают и идут.
Снимет
понятно.
Фильм,
сам,
да.
Сам художник при этом может заседать спокойно где-нибудь в Майами. Какая вам разница? Я про то, что его слово его, оно обладает магическим действием. Вы поддерживаете Прилепина в этом месседже. 134-27-35, вы не поддерживаете Прилепина в этом месседже. 134-27-36, вот и все. Сейчас, вы знаете, его месседж концентрированный, вы понимаете, в чем, да? Он говорит, что он дойдет до Киева. Вот, сказать, вот в этом месседж, да, максимализм такой. Мы дойдем до Киева. Насколько я понимаю, этот максимализм не свойственен не только Захару, а он отражает в этом своем месседже, он отражает точку зрения многих людей в Донбассе, очень многих. Огромного числа людей в Донбассе, в том числе воюющих людей в Донбассе. Вот это мы дойдем до Киева, значит, и мы в Киеве там, так сказать, поговорим с Порошенко. Вот этот месседж, он не случайный, он не случайный, и не Захар его придумал. Захар его вербализовал и дал ему, как сказать, широкую огласку, потому что так говорят командиры там, в Донбассе. И Захар сделал так, чтобы это услышали все. Понятно, о чем я говорю, да? Все. Погнали. Значит, у меня очень много. У меня вот 600 уже человек. Захар прав. 53%, не прав 47%. Прав 53%, не прав 47%. Значит, пожалуйста, проголосуйте. Смотрите, очень спорное голосование. Спорное в том смысле, что близко к 50. Оно близко к 50. Сейчас 54, прав 54. Не, опять 53, опять 54. Вот здесь у меня мерцает все время. Цифра постоянно. Сейчас 53 опять. Было только что 54. Прав. И, соответственно, 47-46 неправ. 54. 700 человек проголосовало. 700. Пошли дальше на 800. Значит, я продолжаю с вами говорить. Вы пока звоните, пожалуйста, и голосуйте. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Здравствуйте, Валерий.
Вы знаете, Сергей, ну, заткнуть могут, конечно, и штанами, вот, которые сейчас говорили.
Не, Санкюлот, это знание истории.
Как русский офицер, который русских офицеров очень много было в Италии,
да.
За справедливость боролись. Я сейчас не помню, в Югославии, по-моему, в Болгарии.
Ну так они обороли.
Вы ошиблись. Вы не вот можно, у вас есть минута?
Да.
Мне очень важно, чтобы вы услышали, потому что вы не услышали. Просто когда людей оскорбляли во время войн, когда людей оскорбляли, оскорбительное, пренебрежительное наименование часто брали те, кого оскорбляли, специально, и начинали им гордиться. Понимаете?
Да.
И об этом было сказано о Сен-Кюлотах. Штаны. Их называли штаны. И они взяли это название и стали им гордиться.
Это, Сергей, это я понял.
Все,
но
спасибо,
нам
спасибо.
Все время в пример ставит именно то, что Захар пошел как русский человек. Понимаете?
Это хорошо.
Никак от России кровь проливать. Он пошел воевать с троцкистой бандеровской хунтой этой.
Подождите, троцкисты тоже они? Вот это для меня неожиданно.
Ну, троцкисты, и это сейчас очень тема такая развитая. Если углубляться в этот, то Троцкий много чего понаделал и русской крови пролил.
Я... Честно говоря, сейчас в затруднении.
Вот, вам,
насчет расистов, я начинаю сомневаться.
Сторонника. Портрет
сторонника, да, известный себе. Конечно, гротескный, гротескный портрет. Хорошо, у меня 900 человек. Давайте остановлю, но я понимаю, что сейчас и 1000 перемахнем, и все очень активно, все люди звонят, просто ничего не меняется. Запиши, пожалуйста, Настенька, секунду, и мы дождемся, когда наконец все это осядет. Ничего не поменялось, у нас 900 человек позвонили. И очень активно шло голосование. Тем не менее, мы его отключили. 54% поддерживают Захара Прилепина, 54%, 46% не поддерживают, 54% считают, что он прав. Даже если, внимание, не имеет значения, еще раз, художник не обязан сам копать канавы, траншеи там, и бегать с лопатой, или бегать с винтовкой. Не обязан художник. Его слово отзывается в сердцах миллионов. Это мы знаем. Слово Захара... наоборот, Сен-Кюлот – это бесштанные. Вернемся к Сен-Кюлотам непрерывно. Так вот, слушайте, значит, Захар словом будет людей. И это хорошо. 54%. Плохо – 46%. В движении.
Подъем. В движении.
В движении 4 балла. И посмотрим, значит, железнодорожный абсолютно драматически стоит в Москву. Балашиха менее драматически стоит в Москву. Железнодорожный, не знаю, что там учудили. Слушайте еще. Секундочку. Где это у меня? Автозаводская, вот эта автозаводская Дубровка. Вот здесь вот третье транспортное кольцо на Траверзе. Абсолютно ужасно остановилось. Туда старайтесь не ездить. И Кеманка стоит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грань кадров, Сережа, все деньги награждал.
Десять часов пять минут, пятница, 17 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая программы.
Доброе утро.
57-51. Они против рубля. Они убили Кень.
Хорошо. Ну что, отыграли?
Сволочи!
40 копеек почти. Набрали.
61,38. Это по евро. 57,51. Это по доллару. 55,79 по нефти. И, наконец, 10,06,71. Все возвращается. Все возвращается, мать, на круги своя. Говорю я языком экклезиаста. А что мне? Что мне за это будет? Слушай, значит, ты понимаешь или нет?
Мы уже 1.05.
Да, абсолютно. Мы уже 1.05 видали. Мы уже и 56 видали. Мы чего только не видали, понимаешь? И все возвращается.
Я ищу старательно какую-нибудь еще цитату в ответ,
мать,
но не могу еще придумать.
Я тебе скажу цитату сейчас. Все.
Да.
Я тебе скажу цитату из Маяковского, обращенную к нам с тобою. Михаил, вы с нами. Михаил, и к вам обращенная цитата. Мы не имеем права обсуждать Захара Прилепина и его поступки. Мы не имеем право вам, проживающим за оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно, а представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика, если бы он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо напиваете северянина? Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре ветреницам буду подавать ананасную воду. Маяковский, 15-й год. Значит, мы не имеем права обсуждать Прилепина ввиду того, что
своей
мы
губой. Ну,
похотливо напеваем «Северянина». А что именно имеется в виду из «Северянина»? Ты знаешь или нет?
Ну, «Северянин» такой прекрасный, нет, дорогая, так что моя, угодно можно.
Какая напевать. Строка из «Северянина» вызвала гнев Маяковского?
А вы знаете?
Я знаю.
Какая?
Ну, дорогая, я просто учился в школе.
Укололи. Ну, укололи вы меня во все тело. Прям укололи. Учился в школе.
Да.
Я пройтиться, в литературном классе.
Пройтиться по морской с шатенками. Он говорил. Вот эта фраза.
А почему она так
пройтиться по морской с шатенками. Ходить в театр, в кинематографы, писать стихи, купить трюмо. И много нежного и доброго вложить к любимому в письмо, пройтиться по морской с шатенками. Ты знаешь эту вещь или нет?
Нет.
Она же вызвала адский, на следующий раз она же вызвала адский гнев.
Вот это, в соцсетях.
В соцсетях того времени. Да, сейчас, секундочку, я найду. Да. Извини, мне очень стыдно. Я теперь я ищу.
Теперь уже не
теперь
учились
я ищу. В школе. Нет, да. Но я, нет, я учился, тем не менее, в школе. Я, тем не менее, учился в школе.
А то я думала,
не сразу могу. Не сразу могу. Я знаю, на что отвечал Маяковский. Маяковский отвечал, вот это в 14-м году, в октябре, «Северянин» пишет: «Еще не значит быть изменником». Известное стихотворение. А Маяковский потом, вот что он ветреницам в баре будет подавать ананасную воду, и поручику Петрову оторвало ноги. «Еще не значит быть изменником, быть радостным и молодым, не причиняя боли пленникам и не спеша в шрапнельный дым, ходить в театр, в кинематографы, писать стихи, купить трюмо и много нежного и доброго вложить любимому в письмо, пройтиться по морской с шатенками, свивать венки из хризантем, по-прежнему пить сливки с пенками и кушать за десертом крем, еще не значит, прочь уныние и ядовитая хандра, война войной, но очи синие, синейте завтра, как вчера, война войной, а розы розами, стихи стихами, с нами сны. Мы живы смехом, живы грезами, а если живы, мы сильны в желании жить. Сердца упрочены, живи, надейся и молчи. Когда же настанет наша очередь, цветы мы сменим на мечи». Понятно? И тут же ему отвечали: «Довольно всякой дряни нам, стихийный хлам, молчать бы северянинам, не время для реклам», и так далее, и так далее, и так далее. И он отвечает, и так далее. Не знаю, там же было потрясающе.
С каким чувством юмора-то северянин.
Да, 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 да.
Отвечает.
Да, а мой ответ сатириком. Там я поведу вас на берег. Ты знаешь, если его ответ сатириком, после Маяковского, после всех, после всех.
Не все помнят.
После Южанина.
Не все учились в школе.
Я знаю, что вы не все учились в школе. Я думаю, что большинство из вас, конечно, безусловно, в школу не ходило. Тяжелые сельскохозяйственные работы, подбирание навоза.
Да, 20 километров в одну сторону, 20 в другую,
навоза за лошадьми,
конечно.
Они ходили с кулечком, да, приставленным к анусу.
Картошку
лошади.
Продавали.
И собирали какашечки, которые потом растирали мелко пальчиками детскими своими. Естественно, в школу не ходили, мои милые дети. Он отвечает потом всем этим, как сказать,
да, доктор.
«Еще не значит быть сатириком, давать озлобленный совет, прославленным поэтом-лириком искать и воинских побед. Неразлучаемые с музою, ни под водою, ни в огне, боюсь, что будем лишь обузою своим же братьям на войне». Внимание, что мы будем обузой, если мы туда поедем, на войну, там щеголять, то мы там будем обузой. «Боюсь, что будем лишь обузою своим же братьям на войне. Мы избалованы вниманием. И наши ли, пардон, грехи, когда идут шестым изданием иные нужные стихи? Друзья, но если в день убийственный падет последний исполин, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин».
Это я помню, да. Это немножко все-таки другая ситуация.
Его претензии смешаны. Он слишком нежный наш единственный. Турчин ему отвечает. Он слишком нежный наш единственный для славных подвигов войны. Он избалован преклонением и бедному. Ему ль понять, что как курьер с шестым тиснением его стихи идут в печать. И так далее, и так далее. Они писали друг другу непрерывно.
Да. Потому что это просто... колкости.
Куда там, куда там ЖЖ? Куда там ЖЖшечки?
А мне кажется, наши могут...
ФБшечки. Совершенно
наши могут состязаться, да, конечно.
Нет, абсолютно нет.
Потом останутся несколько постов после всего времени.
Состязание Михаила с Прилепиным. Михаил, вы какие люди раньше были,
говорит Плоскова, Перископ. С Прилепиным будет состязаться. Ну, они как-то уже перешли в другую плоскость. Но там все-таки другая ситуация в начале века. Сергей все-таки не полностью соответствует нынешней.
Я не имею права произносить, как писал Маяковский. Меня Александр пеняет, что я не сказал, как Маяковский рассказывал, кому он будет в баре носить ананасную воду. А Александр, к сожалению, или к счастью, нет, к счастью, я очень рад этому закону, непристойная... непристойности запрещены на радио. Это прекрасно. Михаил опять звонит. Михаил, я вас умоляю. Ну, давайте сменим тему. На какую-то пустую, ерундовую тему. Нет, пусть говорит Михаил. Михаил, вам слово.
Два слова.
Давайте.
Анастасия, было все то же самое. Было колоссальное количество перед Первой мировой войной ложной мудрости, ложных порывов. И даже царь Николай, при всем отношении к нему, как к интеллигенту, совершил колоссальное преступление, когда его брат прислал ему письмо перед самой мобилизацией, которая на завтра началась. Он сказал: «Нике, мне не нужна война, и тебе не нужна война. Отмени мобилизацию, я прошу тебя, мы братья». Это Вильгельм написал. И он утром, он всю ночь не спал, Николай. И утром, выйдя на балкон,
я начинаю вас подозревать.
Наполеоном на 5 минут. Так вот, все эти...
Михаил, я начинаю вас подозревать, Михаил. Я начинаю вас подозревать. Вы принадлежите к партии, придворной партии Александра Федоровна. Я уже чувствую.
Одну секунду.
Что вы из придворной партии Александра Федоровна.
Ай-яй-яй.
Да, прошу
вас. Два слова.
Да.
В его бестиарии, кортеж Орфея, есть о льве. «О, лев, с королями ты схож, так же низко ты пал, как они, и теперь в зоопарке живешь, коротая в Гамбурге дни». Вот это о Прилепине, понимаете? Вот, а что до северянина, его судьба была не менее трагична, чем у Маяковского.
Я знаю.
Более трагична.
Ну, почему?
Великий эстет, который бросил обществу столько правды в лицо, хотя бы как эти самые живут, что вот на паре ног...
Как хороши, как нежны будут розы моей страной мне брошенные в гроб. Это Сирия.
Надуть, нажиться, обокрасть, растлить, унизить, сделать больно. Какая же им иная страсть, ведь им и этого довольно. Ну, там и дальше.
Да, 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 прекрасно.
И эти-то на паре ног так называемые люди живут себе, и имя блок для них погрязших в мерзком блуде бессмысленный и глупый слог. Вот это сказал северянин. Он мог быть так трагичен, что Маяковского еще поучиться.
Ну, хорошо. Хорошо. Слушайте, я в этот момент декламировал, как хороши, как свежи будут розы.
Были моей страной мне брошенные гроб.
В гроб.
Это величайший человек, незабытый, незаслуженно,
с
трагической судьбой.
Однажды мы с вами, будем выступать как стендаперы по большим клубам, каким-то стадионам, может быть, Михаил, и вместе декламировать. Конечно. Потом в конце мы все-таки в томном обществе женском. И как она была у него? Нет, не помнишь?
Я трагедию в жизни превращу в ананасы в шампанском.
Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Мы великолепны с Михаилом, а? В нервном обществе, как-то там про девушек было, я потом продам. В нервном обществе, напомни строки эти. Боже, Аношка делает при этом лицо какого-то обдолбавшегося хомяка. Ну, а чем, зачем ты мне?
Сейчас. Представьте себе, что я сижу на корточках и лузу гусей. Сейчас смотрю в угол, как с видом собаки, которая ждет, когда с ней погулять.
В обществе, среди девушек нервных. Стой, молчи, поэт говорит. Среди девушек нервных, в томном обществе дамском, я трагедию жизни превращу в грязофарс. Трамп пожаловался на унаследованный от Обамы бардак. Бардак, а как он сказал по-английски, я не очень понимаю. Смотрите, в этом сходятся все, простите, слово «бардак», как вы знаете, это устаревшее значение, обозначение публичного дома. Устаревший публичный дом, бардак. Ты знаешь, да?
Да,
ну, что такое бардак?
Да, знаю, знаю.
Публичный дом.
Да.
То есть синоним борделя.
Да.
А что, он сказал бордель, что он сказал? По-английски, ты можешь сказать? Наша администрация унаследовала много проблем, в том числе экономических. Честно говоря, я унаследовал бардак. То есть публичный дом. Как в своей стране, так и за рубежом. А в чем там публичный дом? Ты можешь пояснить мне эти слова или нет? Зачем ты делаешь лицо обдолбанного хомяка? Объясни мне, пожалуйста. Что значит бардак? Что значит бардак? Объясни мне,
пожалуйста. Бардак — это значит, что там неразбериха, концы с концами не сходятся.
Почему публичный дом — образцово поставленное предприятие? О чем ты говоришь? Если бы я был директором публичного дома, я бы привел его в образцовый порядок. У меня бы просто все было по секундомеру, по струночке и все такое, понимаешь?
Какой вы неинтересный.
Да, и леденец на память потом в конце. Он часто использует это слово. Какое слово? Inherited MS. MS. Вот что по-английски. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, I inherited MS, да? То есть да. Он сказал. Я унаследовал бардак. I inherited MS. Что такое MS в точном значении? Напиши.
Ну,
MS.
Мешать. Мешанину. Смешивать.
Бедлам,
да, конечно.
Бедлам. Да? Что он сказал?
А что? Да.
А как? Почему? Почему?
Как бизнесмен, как бухгалтер, подошел, зашел.
А до этого что было? В мире. Что было до этого?
До этого было вот чистота и порядок.
Значит, слово «бардак», я думаю, русскими переводчиками в прессе использовано неправомерно.
Вот я вам открыла,
речь не идет, о публичном доме. Речь
нет,
не
конечно.
Идет о публичном доме.
Нет.
Поэтому русская пресса перевела, безусловно, неправильно.
А как
МС. МС. Беспорядок, кутерьма, путаница. Я унаследовал беспорядок. Я унаследовал кутерьму. Я унаследовал путаницу. Я унаследовал...
Ералаш.
Кошмар. Беду. Я унаследовал непорядок. Я унаследовал свистоплёску.
Заморочка есть.
Я унаследовал заморочку. Вот если нашим переводчикам из прессы надлежало, может быть, была какая-то команда, надлежало дать какой-то оттенок непристойности того, что сделал Обама, слово «бардак» никак не подходит, товарищи. Вообще никак не подходит, потому что это публичный дом. Что еще? Он назвал публичный дом. Кто с кем, кто кого ведет. Где это? Что это? А поясните. И в мире еще кто-то. Нет. Значит, идет заморочка. Заморочка. Я унаследовал заморочку. Да? Mm-hmm.
Да.
Как это починить? Он сказал аналог библейского хаоса. Тоу-воу-воу. Может быть, хаос. Беспорядок. Беспорядок, конечно, беспорядок. Я унаследовал. Inherited MS. Я унаследовал беспорядок. Скажите, пожалуйста, а как навести порядок? 7373948. Он говорит, что наведет порядок. Как он это сделает?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Али меня зовут.
Здравствуйте, Али. Как он наведет порядок? Теперь порядок же надо, да?
Смотрите, нужно, во-первых, сказать, что Трамп все-таки уже выявляет себя как настоящий популист, потому что демократ Обама передал Соединенные Штаты ему намного лучшем состоянии, чем республиканец Буш младший.
Да.
Потому что, если брать... Это просто у нас его очерняет Обама. На самом деле
да.
Обама... В той же Америке последние 30 месяцев его правления экономика США росла.
Да.
То самое, что говорят про медицинскую реформу, она на самом деле очень помогла малоимущим гражданам США, да? Второй момент. Третий момент. Что бы там ни было, на внешней арене Обама, во-первых, у него были явные победы, и он смог сколотить, какую-то коалицию против России.
Да.
Вот. Поэтому я тут с Трампом... Я думаю, что Обама передал ему намного сильную Америку,
Тем не менее, то, что он получил, называется, с его точки зрения, беспорядок. Как он наведет порядок?
Я думаю, он передаст своему предшественнику еще больше беспорядок.
Еще больше беспорядок. То есть он не справится. 7373948. Что бы вы посоветовали Трампу для того, чтобы навести порядок? Он говорит, я получил от своего друга Обамы, вернее, не друга, а предшественника, простите, беспорядок. Я унаследовал беспорядок. Кстати говоря, русские переводчики могли бы этим трюком вообще заменить речь. Любого. Ты понимаешь, что вы во власти переводчика?
Конечно.
Ты когда была переводчицей, ты когда-нибудь думала о том, что ты можешь вести два раздельных диалога?
Ну, нет, я не настолько бедовая девчонка,
я всегда думал об этом.
Мне за это деньги платили.
Да, мне тоже платили. Поэтому... Я всегда думал о том, что если бы я был великим переводчиком, я мог бы создать два разных диалога. Понимаешь, о чем я говорю или нет?
Ну, я понимаю, о чем вы говорите.
Представим себе, что ты начинаешь говорить с Дашей Горностаевой. Ну, почему? Ты начинаешь говорить. А я ваш переводчик. Понимаешь, да? Предположим, что Даша Горностаева, наш звукорежиссер, она пришла сюда сделать прекрасную прическу. Она очень красивая сейчас сегодня. И прическа действительно, Даша, потрясающая абсолютно. Вот. Значит, она пришла делать прическу. А ты, в свою очередь, ждешь от нее... каких-то заверений в ядерном разоружении. А я ваш переводчик.
Да.
Я держу два диалога, если бы я был великий переводчик, да. Я бы держал два диалога, совершенно спокойно переводя ваши реплики, таким образом, чтобы каждая из вас
думала,
держала законченный диалог. Например, она приходит и говорит, скажите, вы причесываете? Ты скажешь, нет, вы делаете укладку? И там у вас есть плойка, например, какие-то слова такие, я знаю. Например, она спрашивает, а ты говоришь, выдвижение Искандеров в Калининградскую область мы считаем, например, ты наоборот американка, мы считаем тревожным знаком. Я ей отвечаю, да, у нас есть плойка, которая там самонаматывающаяся, вообще шухер просто, сказать, только что из Японии. Я тебе отвечаю. Значит, Искандеры — это вообще не ракеты средней дальности. С чего вы взяли, что это тревожно? Это, кому же это ответ на ваши действия в Польше?
Ой-ка, это вам не бегуди. Ну, я поняла.
И так далее. И мы продолжаем вести два разных диалога. Если бы я был переводчик, я бы мечтал о том, что Трамп встречается с Путиным, а я веду с ними два разных диалога.
А зачем вам это?
Полностью вообще проразное, например. С одним беседу о разведении быков, а с другом о разведении,
это,
например,
это самообман.
Собак.
Взрослые люди, они, Сергей, понимают, я вообще пришла к выводу, что взрослые люди друг друга, даже не владея языками, друг друга очень быстро и очень хорошо понимают. С полувзгляда. Взрослые люди. Ну, вообще,
вот
на любой тему. В ресторане,
пишет,
в магазине.
Поэтому, пишет Великий Немой, всегда присутствуют два переводчика.
Ну, с обеих сторон, конечно, кстати.
Да, Верячик, да, они могут, сговорившись, вести, как-то, понимаешь, три диалога между ними, если они сговорятся. Скажем, в любом случае, русская пресса сговорилась приписывать Трампу слово «бордель», «бардак», в значении неразбериха. А почему он-то говорит неразбериха, я унаследовал неразбериху. А русские говорят, что я унаследовал публичный дом. И это уже существует. Все читают. Я унаследовал от Обамы публичный дом, говорит Трамп. Понимаешь? И это уже существует. Это обман. Вас обманули, товарищи. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Сергей Игнатьевич, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Ну что, на теперь надо навести порядок. Ну как?
Да. Ну, во-первых, явно Трамп все-таки наш человек, и явно, может быть, даже где-то русский паспорт есть, потому что он точно совершенно знает анекдот про генсеков, которые друг другу передавая власть, говорят, и там лежит конверт в сейфе, в самом секретном сейфе, самый секретный конверт.
Да.
Там для тебя написано самое главное.
Да.
И вот каждый новый генсек, когда приходил в кабинет, открывал конверт и читал, там написано «Вали все на меня».
«Вали все на меня». Это я объясняю всем сотрудникам тоже, чтобы валили на меня, да, очень хорошо.
Ну,
да.
У него несколько выводов, как он наведет? Собственно говоря, он делает то, о чем я говорил неоднократно. Он катастрофически люто ненавидит черных афроамериканцев. И поэтому все, что можно свалить на Обаму, он валит на него. Все грехи какие-то.
Это понятно. Сейчас,
кстати,
надо...
Сейчас было опубликовано расследование ФБР, документы 70-х годов, о том, как в домах Трампа, которые сдаются, да, по найму, ну, квартиры, да,
наем,
были проинструктированы и приведены свидетельства людей, которые говорили, будет приходить черный, цену минимум в 3 раза завышать, чтобы никто из черных в моих домах не жил вообще. Это опубликовано, кстати, вчера. То есть про него полномерно идет подтверждение.
Если позволите, я встряну. Я жил в Трамп Тауэр месяц. Скажите, там, ну, правда, на 5 дней улетал в Испанию ненадолго. Я жил в Нью-Йорке месяц в Трамп Тауэр. И действительно я не видел там ни одного черного. Даже швейцара ни одного не видел черного. Честно слово.
Ну, у него в администрации нет и не было, и не будет ни одного человека. Единственный испанец по рождению, кубинец, вернее, вот только появился сейчас, прокурор, и тот обвиняется там в адюльтерии, в приставании, в домогательстве к несовершеннолетним, во Флориде, когда работал и так далее.
Ну, на то,
а вот смотрите, вот последнее назначение, да, после Флина, значит, Гарвард, он предложил Гарварду адмиралу возглавить этот пост, вот отказался сегодня ночью. То есть, ну, от хорошо, него начинают уже разбегаться, кажется, люди, кажется, у него нет другого выхода. Кроме меня... как рассказывать, что про него все врут, и все в нем виноват Обама.
Я не в силах не усмотреть в вашей речи в каждый раз не любовь к Трампу. Вы его недолюбливаете.
Сергей, мне вот как-то совершенно наплевать на него, потому что он занимается своей страной, своими делами до тех пор, да, пока не начинает мешать мне. Вот,
боюсь, а он мешает вам, а он мешает вам.
Будет мешать собака. Ну, сейчас же пойдет обраточка, ну как же без этого? А обраточка, ага, это значит меньше контрактов, заказов, денег, обострения и так далее.
А, он же против Ирана.
Ну, конечно.
А вы же в этой теме.
А мы тут как бы ждем, а Иран тоже ему ответит. Он Рогозин отказался ехать, потому что иранцы играют свою аккуратную. Они намеренно слили информацию, зачем он летит. Он не полетел сейчас, полетит другой товарищ туда.
Да, это не все знают. Это не все знают. Вот почему он против Трампа. Владимир Задубая против Трампа.
Да.
Потому что Трамп делает сейчас опять злодейской страной Иран. Иран ответит за все.
Да.
Понимаешь? И сказать, Трамп пытается сместить вот в сторону Ирана жало, острие всей американской политики. И в этой связи у Владимира возникает, а он, насколько я понимаю, в этой теме.
Ну да.
Понимаешь, да? И возникает, да, он часто ездит в Иран, по свидетельствам его. И, насколько я понимаю, у Владимира возникают опасения в связи с Трампом, то есть Трамп бросает Владимиру вызов, в сущности. Ну что, еще раз, Владимир, вы победите и так далее, и так далее. Вы его победите, он уйдет через 8 лет или через 4, какая вам разница? 7373948, как он наведет порядок все-таки? Алло, здравствуйте. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Как он наведет порядок?
Алло.
Да, порядок.
Здравствуйте. Вот, Сергей, по поводу Совета Трампа. Вот,
да.
Анекдот времен гитлеровской Германии, за которую вешали. Когда Гитлер с Геббельсом стоят на высокой башне, фюрер спрашивает, что я могу еще сделать для своей страны? Броситься вниз, мой фюрер.
Броситься вниз.
Это касается вообще-то любого.
И вы недолюбливаете Трампа. И вы недолюбливаете Трампа. Я отношусь к нему, с любопытством. Другое дело, что это любопытство юного натуралиста. Ну и что? Новости. Настенька, можно я с восхищением поговорю о себе?
Конечно.
Пожалуйста. Скажите, Кононенко, Максим Кононенко, написал сейчас в своем канале в Телеграме, и мне уже тотчас сообщили, что нужно всем найти программу сегодняшнюю с 10.00 до 10.18 и переслушать эту запись, значит, с наслаждением. Было что-то невероятное и прочее, прочее, прочее. Хорошо, это речь идет о том, как мы читали стихи. Как я читал. Ну, мы с Михаилом читали, позвольте. И еще 304-я лика. Лика. Стихи в вашем исполнении можно слушать бесконечно. В 10 раз лучше профи. Здорово, почаще.
Лучше профи?
Лучше профи. Я лучше профи.
А что такое? Нет, это правда, вы и есть профи.
Есть что-нибудь пятничное, веселое, спрашивает Харьковчанин. Харьковчанин, есть веселое, есть.
Мы приготовили для вас баночку.
Че, зачем убрали новый анонс с Гудошниковым? Гудошников с понедельника с 18.00 начнет работать по просьбам слушателей. 19-летняя россиянка попыталась увеличить губы, вот Харьковчанину рассказываю. Да, но с понедельника. С понедельника сетка, он будет с 18 до 20, да-да-да-да. А 19-летняя россиянка попыталась увеличить губы с помощью пылесоса.
Ну, как получилось?
С помощью пылесоса. Я знаю, это же, так сказать, известный...
Что за новость?
Это известно. Нет, а?
Получилось?
Курьезный случай
или
произошел...
Получилось?
Я просто подумал, что ее друг мог бы увеличивать таким образом пенис, вот было бы смешно. Курьезный случай произошел на днях в Ростове-на-Дону. 19-летняя ростовчанка решила придать припухлость своим губам так, как будто она учится в МГИМО. А, или живет на Рублевке. Девушка включила пылесос и засунула свой рот в шланг.
Да.
Рот вот так сделала, вот так вот. И засунула в шланг.
Так.
Почувствовав боль, прекратила процедуру. После этого вызвала скорую помощь.
Почему?
А если бы ты видела эту фотку...
Ой, мама дорогая.
Мама дорогая.
Долго перетянула дорогая. Губки а? Немножко.
Перетянула, мать. То есть она где-то от ноздрей до середины подбородка...
Кровоизлияние.
Кровоизлияние, гематома. Спящие девушки суют трубу от пылесоса ко рту. Это известный мем, говорит Степан из Байтрана. Она реально это сделала? Она сделала это реально. Обычно шланг в рот засунет. Нет. Нет. Сосал пылесос. Какая марка пылесоса? Все хотят купить. Луноход, я куплю этот пылесос. Прекрасно, прекрасно. Нет, ну вообще вакуум как таковой востребован в косметологии.
О, какой
вакуум как-то так.
Сложный
так,
мир.
Как-то, нет, ну вакуум востребован. Вакуум. Вакуум востребован.
Вакуумная упаковка помпа, трупов.
Помпа продается. О чем ты говоришь? Я бы... Нет, ну действительно, помпа продается не только для губ. Они продаются и для разных других.
Для того, чтобы упаковывать мясо в холодильник. Да?
Помпы? Нет, нет, нет. Я все еще продолжаю думать о женском и мужском теле. Помпы продаются для разных видов деятельности. Слушай, хорошо. СК проверяет данные о сексуальном насилии. Почему ты сделала брови? Ты стала представлять,
я что попыталась как-то пробы? Приставить помпу к мужскому, потом к женскому организму. У меня не получилось, я сделала бровь. Ладно, дальше. Поехали. Я не
Боже
знаю.
Мой.
Ну, деревня же, я в школе не училась.
Penis enlarger.
Ну, так это работает, вы хотите сказать? Или у них тоже у всех это гематомы? Не, я помню, я одно время письма все время получала. Спам постоянно. Увеличь свой пенис постоянно, без конца. Там инчи какие-то. Я не разбираюсь же в этих инчах. Я все думаю, много это или мало.
Инч, мамочка, это дюйм. 2,54.
Да я знаю, что дюйм. Я что запомнить не могу.
Сантиметра. В Америке девочку-дюймовочку называют девочка-инчевочка. Ты знала об этом?
Нет.
Да. Девочка-инчевочка.
Высотой в несколько футов. Ну, что такое несколько футов? Я думаю, фут это нога, наверное, как несколько ступней, что ли, высота. Ну, идиотский же счет у них у всех,
согласитесь. Да. Какой вы извращенный,
говорит Руслан. Не хочется с этим связываться.
Нет. Подожди. Хорошо. Я не знаю. Я знаю, что они увлеченно работают помпами, а увеличивается у них что-нибудь или нет, я не знаю. Не знаю, если честно. СК проверяет данные о сексуальном насилии в подмосковной школе. Давай проверим.
Ты вас веселенько попросили.
Это веселенько, как я и говорю, я веселенько. А что же здесь?
А что там?
Ну, потому что есть некое... А нет, это не веселенько. Это не веселенько. Наоборот, очень плохо.
Грустненько.
Два четвероклассника издевались с ножами, значит, принуждали к оральному сексу и так далее младшеклассников в подмосковной школе. Говорят, что мама работает то ли фотомоделью, то ли фотообоями.
Она была когда-то...
То ли фотохудожником.
Был у нее такой опыт. Да, и она очень... Значит,
мама таким образом все время отсутствует, а папа отсутствует,
потому что... Папа нет, там нет, брат...
Нет, секундочку, ну что, зачем? Ну, папа есть, но он в тюрьме. Папа есть, но он в тюрьме. Мама есть, но она в отъезде. Она то ли фотомодель, то ли что-то. Во всяком случае, педагогический коллектив думает, что она фотомодель. А может и нет. Но она иногда приходит, делает так губы, как будто она их из пылесоса вынула. Все думают, что она фотомодель, понимаешь? Дети сами из 4 класса ходят с ножами, близнецы ходят с ножами, всех угрожают убить и прочее, прочее, прочее. Это первая зарисовка, на самом деле жестокая, ужасная. Другое дело, другое сообщение из Татарстана. Знаешь, Татарстан, знаешь, это на восток от нас. А там, значит, сейчас скажу, утром 13 сентября библиотекарь поливала цветы, набирая воду в служебном туалете, решил подкрутить гайку, укрепить расшатавшийся кран. Заглянула, бухгалтер, заглянула под раковину, а там стоял полномасштабный видеорегистратор, который стоит на машине. А, причем направленной камерой на унитаз, установленный напротив раковины.
Да.
Женщина испугалась, расплакалась. Зачем плакала она, для чего?
От неожиданности. Можно притвориться спящим, отбросив лопатку, можно расплакаться.
Женщина испугалась, расплакалась, показала находку завучу и другим коллегам. На место вызвали полицию, дверь туалета опечатали. Во второй половине дня оперативно-следственная группа изъяла в том туалете автомобильный видеорегистратор. Объясни, пожалуйста,
зачем,
почему нет? Секундочку, можно спрошу? Да. А почему они полдня не изымали видеорегистратор?
Ну,
секундочку, я восстанавливаю события. Утром 13 сентября. Утро, да. Это как что?
Ну 9 утра.
9, 10, 8. 8 утра, да? Значит, после обеда полиция изъяла. А приехали сразу?
Ну,
что они делали с утра до после обеда?
Я думаю,
полицейские
смотрели, что там.
Смотрел. О, спасибо большое. Спасибо. Эта страшная догадка пришла ко мне в мозг тоже. Они смотрели, что там.
Да. Нет, так его смотреть-то надо, изъяв. Так ты его не посмотришь, он же на вас камерой смотрит, а мониторчик ему
только раз, что развернуть.
Они проверяли, что видно. На самом деле, если в туалете вот действительно происходят самые страшные вещи в школе, как правило, то, может быть, не безосновательно.
Такой же кронштейн поставил. Без регистратора. Да. Значит, был не типовой кронштейн для установки. Такой же кронштейн, куда переносился, вероятно, видеорегистратор, то он был напротив унитаза, то он переносился в туалет женской раздевалки школы.
Спортивный. А только женских?
Женская раздевалка.
Только женских?
Да, абсолютно. В мастерской для занятий по технологии нашли третий кронштейн. Проводя мониторинг интернета, школьные дамы вздохнули. В сеть видео не попало. Извращенец проник в учебное заведение. Жители небольшого татарского села отыскали сами его. Это был директор школы, который вел уроки физики и технологии. После изъятия вещдоков он сразу ушел на больничный, затем уволился сразу после больничного. А, значит, теперь, значит, история с туалетной съемкой не дали, потому что она была не уголовная, потом она стала уголовная и так далее. Директор говорит следующее. Он ограждал персонал от негативных последствий. То есть он думал, что они там могут, например, принимать изменяющие сознание вещества, да. Они там могут бить друг друга, принуждать к сексуальной деятельности какой-то, совершать, нарушать, значит, и так далее. И поэтому требовалось, безусловно, за ними следить. Он говорит, что он ставил этот регистратор ровно для того, чтобы оградить детей.
От насилия.
Только
в женских туалетах.
Наверное. В женских туалетах. Но в женских туалетах... Я тебе объясню, почему.
Потому что... Женщина намного жесточе.
Безусловно, нет. Тебе первая очевидная вещь не приходит в голову.
Какая?
Потому что в мужской туалет он может зайти, а в женский нет.
Но он там не сидит под краном, смотрит в сторону унитаза.
Он может пройти через мужские туалеты, он может пройти на перемене. На перемене. Мальчики, это чем вы тут занимаетесь? Вот же можно спросить. Может. А в женский не может. Поэтому он поставил туда видеорегистратор. Понимаешь? Мог бы, не ставил бы. Ведь да. Мужской-то не поставил.
Не поставил. А чего не поставил?
А почему не поставил? Потому что может зайти. А в женский поставил, не может зайти.
Надо этот видеорегистратор в Одинцово, мне кажется. К мальчикам, близнецам. Нет?
Не знаю. Я понимаю, что школа требует переустройства. Школа какая-то больная. Школа больная.
Не знаю, у меня нет такого ощущения. Я вот хожу сейчас в разные школы, захожу, и в одну и ту же тоже часто хожу. Там так все мило, и у меня какое-то даже ностальгическое накатывается чувство приятное. Я
помню все эти
истории.
Этого директора теперь защищают. Завуч школы, супруга ныне обвиняемого, завуч, конечно же.
Понятно.
Она считает, что нельзя докладывать на него, нельзя его судить, ничего нельзя делать.
Муж без работы теперь остался, неприятно.
Это первое. Второе. Сотрудницы школы, учительницы, которые пользовались этим туалетом, тоже против преследования. Они считают, что они настолько быстро присаживаются, что никто все равно ничего не видно. Все равно ничего не видно. Больной мальчик, лечитесь. Да, лечитесь. Значит, сотрудницы говорят, что ничего страшного. И часть родителей детей тоже. Часть родителей детей тоже считают, что ничего страшного. Понятно? Значит, 7373. Но я говорю, что школа глубоко больна. Школа требует переустройства. Вернуть как было. А как было, Алекс Викинг? Школа больна, больница больна, ментовка больна, телевизор болен, спрашивает меня риторический Серж Алфавитов. Общество больно. Ну да, 7373948. Школа глубоко больна. В одной школе директор в женском туалете и в раздевалке ставит, значит, видеорегистратор, в другой ходят архаровцы, четвертый класс. Это 10-летние, 11-летние с ножами, всех режут, принуждают к сексу. Но это не дурдом?
Алло.
Все это в один день. Да, здравствуйте. Сообщение пришли в один. Да, прошу вас.
Александр, Москва.
Да.
Сергей, тут один момент, на котором вот на самом деле о болезни школы нашей.
Да.
Я преподаю, значит,
учу детишек английскому языку. Ну, детишек, можно так сказать, с натяжкой, тинейджеров.
Да. А вы учите есть. Именно в школе или у вас есть какой-то кружок?
Нет, нет, нет. У меня частный преподаватель, я репетитор английского языка, частный. Ко мне обращаются люди, когда им нужно сдать экзамены ЕГЭ.
Я понимаю, вы готовите к экзаменам, понятно.
Да, верно, да. Я непосредственно натаскиваю их на ЕГЭ и на ГИА.
Да.
Так вот, что я хочу сказать. Психологическое состояние наших молодых людей сейчас просто аховое, потому что то, что с ними делает это ЕГЭ, будь оно неладно, оно превращает людей в неврастенников лет 15, наверное, если не раньше.
Ну, как это проявляется?
Поясните, пожалуйста.
Что это такое?
Как это проявляется? Ну, да. Дети, значит, некоторые, у некоторых появляется склонность даже к суициду, потому что они думают, считают, что, значит, оценки в этом мире, то, как их оценивают, их знания, люди им посторонние, важнее всего.
Так это всегда так было, разве нет? А нет, вам, нет, вы не волновались?
Так не было, понимаете? Если, ну, вот мы с Сергеем приблизительно одного поколения людей.
Вы держите экзамен в гимназии, это было тяжелое испытание. Я из литературы.
Если вы помните, в советской школе, значит, широка страна моя родная и много дорог в ней, да, поэтому мы особо, значит,
ну, скажите,
да, вам не говорили родители, пойдешь в ПТУ с таким презрением.
Если позволите, приведенные мною примеры ни в коем случае не говорят ни о ЕГЭ, ни о ГИА. Приведенные мною примеры говорят совершенно о детях маленьких, либо о директорах, которые подсматривают за маленькими девочками.
Давайте так.
Значит, есть ЕГЭ, есть ГИА. Есть некая проблема психологического, как это сказать, есть проблема неумение проигрывать. Есть проблема планки, чрезвычайно высокой планки, да, которую задают эти экзамены. Пытаясь выявить сразу людей. Это понятно. Я это понимаю, вашу тревогу. Не разделяю, не разделяю. Потому что... Я не знаю почему. Я любил экзамены всегда. Просто любил экзамены. Я их до сих пор люблю. Я люблю экзамены, я любил экзамены. Последний экзамен, который я сдал, я пересдавал полностью вот эти правила и вождение.
Да.
В прошлом мае, да?
Ну да.
В прошлом мае.
Недавно.
На экзамен дается, я не помню сколько, значит, я закончил за 3,5, по-моему, 4 минуты. Ну, на экзамен дается сколько-то, я сейчас не помню, не имеет значения, сколько дается на экзамен, не знаю, 20 минут, 30, не знаю. Я закончил за, или за 2,5 минуты, я сейчас не помню. Я помню... что рядом со мной сидел чувак, который сказал, все, я сказал, все. Вот я номер два, потому что я сказал, все, готов. Вот так мы сказали. Рядом два стола. Оказывается, мы, ну, там было 2 или 3 минуты.
Да.
Мы закончили. Не помню. Вот, значит, ну, быстро. Все отметили, и все. Значит, это самое. Я люблю экзамены. Поэтому я этой тревоги не разделяю. Мне кажется, экзамены — это офигенски. Это очень правильно. Это, на самом деле, бодрит лучше кофе. Понимаешь? Хорошо. А я говорю сейчас о стремлении к жестокости, о стремлении к неуважению человеческой личности. Вот Александр мне пишет, а в советской школе... Нет, Александр мне пишет, а в советской школе тоже деньги отбирали. Поверьте мне, это, кстати, отбирание денег, это было... мой рекорд 15 секунд. Сейчас не помню, Сережа мне пишет, у меня рекорд 15 секунд. Не знаю. Я помню, что мы, как-то смешно быстро прошли вдвоем с парнем, который слева сидел. Значит, давайте. Я говорю о чем? Что даже отбирание денег в сущности... есть, конечно, унижение, потому что тебя ставят в униженную... То есть твоей воле пренебрегают, да? Но именно сексуальное насилие четвероклассников, не было этого. Такого, что четвероклассники с ножами заставляют других мальчиков, семилеток, там, восьмилеток, выполнять оральный секс, этого не было. Я ни разу не слышал, впервые слышу об этом. Что директор школы ставит перед унитазом для девочек, значит, видеорегистратор, не было этого. Не было, Настя. Не было такой зацикленности на сексуальной жестокости. Не было такой зацикленности на сексуальной агрессии, как способе унизить. Понимаешь? Секс был, любовь была, стремление восхитить человека любовью было, стремление оказаться восхищенным другим человеком было, стремление близости было, стремление оскорбить близостью не было, но не было общим культурным явлением. Оно было, но в маргинальных слоях...
Немножко, что это какое-то общее еще явление.
Стремление общее. Это общее явление, если это уже в школе. Стремление оскорбить сексом, именно оскорбить сексом, то есть сексуальная агрессия, как способ бытия, как способ горизонтального взаимодействия, это новое явление, я тебе объясняю. Новое.
Ну, откуда оно берется?
Я не знаю, откуда. Я не знаю, откуда, но это некое развитие чего-то. Понятно, да? И вот эти четвероклассники, для меня абсолютно плохой сигнал, который с ножами, они не отбирают деньги. Если бы они отбирали деньги, я бы просто пожал им руку, сказал, товарищи, молодцы, все. Если бы они в пристенок выигрывали, еще лучше. Если бы они в пристенок или в карты выигрывали бы четвероклассники, в очко быстро расписывали, там быстро играли и так далее, я бы им пожал руки, сказал бы, товарищи, дорогие, вы прилетели к нам на машине времени. То, что они ножами горлу, раня кожу, ставили первоклашек на колени, вот это очень тревожный сигнал. Ты думаешь, что это ерунда, а я думаю, что это тревожный.
Нет, я не думаю,
а что я думаю, что это очень тревожный сигнал. Настя тему заказала. Ну, Настенька, времени мало, давай излагай про детей. Ну, расскажи.
Ну, вот сегодня РБК взялись и пытались рассказать, с помощью каких финансовых инструментов можно скопить капитал для ребенка.
Да.
И я начала и закончила читать эту статью и сделала вывод, что никакими способами. То есть есть формально там какие-то предлагаются там вклады на свое имя, на ребенкино имя и так далее. Поколение, которое прожило несколько раз полное сгорание абсолютно всего, либо у себя, да, либо у родителей, несколько раз осознает, что в деньгах вообще
Настя
не важно, никаких, даже в долларах.
Настя спрашивает, пожалуйста, дайте на Насте совет. 7373948, пожалуйста, дайте Насте совет. Настя говорит, что она хотела бы отложить для детей. У нее трое детей, у Насти трое детей. А, значит, они все, в общем, дети-дети. То есть там еще не подростки все, да? Все еще дети-дети, такие детишки. Вот, а Настя хочет сделать что-то для детей, отложить. Вклад какой-нибудь или что-то нужно сделать, чтобы дети могли, ну вот как это бывает...
на выходе получить...
Ну, как это бывает в Америке, так сказать, там, на образование ребенка. Ну, вы знаете, что в Америке, это, например, принято, там, условно говоря, в университет, на поездку, знаешь, что детям откладывают сразу. Откладывают на образование в университете, на хороший колледж, может быть. Может быть, на поездку после совершеннолетия в Лондон или в Париж. Детям откладывают. Специально откладывают. Говорят, вот это мы с мамой тебе отложили. Или вот тебе 16 лет, условно говоря, вот тебе часы Rolex, вот тебе часы Rolex, и в частности поездка в Париж, пожалуйста, все. Вот, вот что надо делать для детей сегодня. 7373948 спрашивает Настя. 7373948, ответьте, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. В свое время моя мать еще, по-моему, при Советском Союзе откладывала там что-то, ну,
да,
разумеется, все пропало. Поэтому я настоятельно рекомендую вкладывать в недвижимость.
Она вот, упала.
И отдавать детям квартиру. Дети либо сами смогут жить, либо сдавать квартиру и жить на эти деньги. Это лучше, чем где-то хранить, там непонятно.
Понятно, спасибо. 7373. Лучше себе на пенсию отложить и тем помочь детям, говорит адекватник. 7373948. Алло, здравствуйте.
Себе как... Слушаю,
здравствуйте.
Тот же самый вопрос, как отложить?
Сергей, здравствуйте, да. Что делать? Кажется, Сергей, вы ответили на вопрос, в принципе, сами, да, как делают в Америке. Вот мне кажется, что и надо откладывать, если то делать это не у нас, да, в иностранной валюте, точно не у нас, либо в Европе.
Она же тоже дешевеет, эта валюта. Нет, подумайте,
нет,
что такое?
Нет, там же есть инструменты, есть инструменты, есть инструменты, конечно.
Ну, дальше тогда.
Мамочка, ты так думаешь, она так думает. Она не знает,
ну,
как в 2003 году биржи росли на 40%. Да,
если прошу. Вы можете себе позволить откладывать, да, то наверняка вы сможете сделать это не здесь. А если вы не можете делать это не здесь, то, скорее всего, у вас нет возможности откладывать. Ну, вот как мне кажется, так.
Да.
Так, то есть откладывать сразу туда, в банк, в долларах, вы имеете в виду, в американский банк.
Да, конечно,
банк,
конечно.
Найти и...
Харьковчанин говорит, что нужно вкладывать в золото, оно будет в цене. Харьковчанин — это ошибка. Золото подорожало, вот я вам просто объясню. Золото подорожало вдвое за 10 лет, чтобы вы понимали, харьковчанин, просто послушайте меня сейчас. Золото подорожало вчетверо за последние, скажем, 15 лет и вдвое за 10 лет. Однако за последние 5 лет золото подешевело вдвое. Вдвое подешевело, понятно, о чем я говорю? То есть, поэтому золото, оно сандалит тоже вверх и вниз, как, что мы говорили, мы уже говорили неприличную испанскую пословицу. Оно прыгает вверх и вниз, понятно? Вот, вот и все. Хорошие гены – это все, что мы можем дать детям, говорит Pocket Elephant. Но хочется как-то заботиться.
Ну хорошо, давайте не про детей, давайте о себе. Как себе, отложить на пенсию?
Недвижка.
Это наш сам...
Большинство
тот
недвижка.
Же самый вопрос.
Большинство недвижка. Большинство тебе отвечает – недвижка. Алло, здравствуйте, слушаю. Покупать квартиру. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, вот у меня как бы такая ситуация, все говорят, что в недвижимость вкладывать. Да?
Да.
Вот у меня как бы накопили денег определенных, купили здание в Москве, в центре Москвы. Значит, пересчитали вдруг по сравнению с прошлым годом в 10 раз кадастровую стоимость.
Да, в том-то и дело.
Только не приносит вообще денег,
в том-то и дело.
Налогов только нужно заплатить.
Ну, в том-то и дело. Ну, понимаете, недвижка – это тоже бизнес. Вот у меня есть приятель в Нью-Йорке, просто он приятель, да? С которым я знаком там лет 17 уже. Вот он покупает сейчас на Ист-Сайде, ближе к Централ-парку, на Ист-Сайде. Он говорит, я имею где-то 7% годовых. 7. Но это все равно бизнес. То есть какой-то на Манхэттене, понимаете? То есть у него все, это все равно бизнес, это все равно надо считать. Это не автоматически само по себе происходит, понимаешь?
Да.
Это не само по себе происходит. В том-то и дело, Настенька. Mm-hmm. Надо считать, Настенька.
Что?
Это называется buy to let. Посмотри, пожалуйста, buy to let.
Я знаю, что такое buy to let. Buy покупать, to let. Чтобы
да.
сдавать.
Да, да, да. Погнали в движение.
Подъем. В движении.
Железнодорожный как не ехал, он не ехал, так он и не едет. Теперь только в обе стороны. Раньше железнодорожный не ехал в Москву, теперь вовсе никуда он не едет. И из Москвы тоже. Значит, Красногорск не едет в Москву. Товарищи, пора разворачиваться, пора из этого города валить уже. Зачем вы едете в Москву, объясните? Сегодня пятница. Смотрите, на выезд из Москвы, на энтузиастов хайвей, большая, после авиамоторной в сторону шоссе энтузиастов, большая пробка образовалась, стоючая совершенно. Значит, вот это раз, и второе, Кремлевская набережная стоит, здесь что у нас? Волхонка стоит, значит, Знаменка стоит, вот этот центр, он весь запечатан. Не ездите сюда, пожалуйста, вы нам тут усугубите ситуацию. Договорились? Все, Настя, пятница.
Пятница.
Пятница, нужно напиться.
Ну, тем более
на воскресенье. Мы пойдем и проживем ее. Что на воскресенье, говорит Бася? Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 17 февраля.
Подъем.